Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Играй, мой друг Сережа, в серебряное рожо.
Восемь часов 38 минут, четверг, 22 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Около метро «Молодежная ад» и «Бабье лето» будет или не будет? Ребят, давайте так, все спрашивают. Меня сегодня начала с этого Светлана, которая имеет обыкновение в 7 утра мыть мой кабинет. Светлана сказала, вы такой осведомленный, сказала Светлана, скажите, будет «Бабье лето»?
Ну?
Я сказал ей, нет, не будет. Сейчас я уточню, пожалуйста, для всех. Нет, не будет, не будет. В этот раз у баб без лета.
Вы разбили нам сердце.
Бабам лето, да. Слушай, нет. Ты знаешь, есть климаты, в которых есть самый красивый сезон, это осень. Вот это климат Америки, Соединенных Штатов Америки, причем всюду, от Нью-Йорка до Калифорнии. Осень – самое красивое время года. Это юг Канады – самое красивое время года – осень. Там просто роскошно, невероятно. И русский Дальний Восток.
Mm-hmm.
Русский Дальний Восток.
Ну, Пушкин все равно любил осень.
Ну, он здесь любил осень уже вот здесь. Она все-таки, Пушкин не знал Дальнего Востока и не знал Америки. Если бы он увидел Дальний Восток и Америку, понимаешь, тутошняя осень, она унылая, она такая зелено-пожухлая. А вот на Дальнем Востоке в Америке...
Нет, смотря где. Вот, например, вот ближе к Нижнему Новгороду,
да,
там очень насыщенные краски. То есть там такой багрянец, там янтарь разливается по деревьям.
Есть, да?
Да. А вот, например, наверное, чуть южнее, ближе, может быть, к Оренбургу, там уже такая вот левитановская, такая нежная, с прожилками лимонная такая осень.
Хорошо. А вот в Америке и на русском Дальнем Востоке осень... запредельных цветов. Вот ты говоришь багрянец, да?
Парадная,
а там вот,
да?
Пурпур, багрянец. Там все оттенки красного в лесу. Все оттенки красного. Именно много, невероятно много красного. Я уже говорил об этом, что мне кажется, что японские телевизоры краснят. Вот телевизор Sony краснит. Не европейским глазом увидена картинка. Ровно потому, что природа там краснит. И когда ты идешь по тайге дальневосточной, ты видишь, ну, там лист, если это часть лиственная такая, допустим, там, вот я жил на Кие, на Хоре, Уссури, вот в этих краях. Она вся красная, пурпурная, багряная, еще какая-то. Разных видов красная тайга вся. Красиво нереально. Ну, хорошо. Значит, смотрите.
Но мы все равно будем надеяться на паутинку.
Нет, мы будем... Представьте, мы приезжаем из шикарных климатов сюда, в Москву. Сейчас москвичи наверняка потирают свои потные московские ладошки счастливые и говорят, ну и валите отсюда. Ребят, мы валим, не волнуйтесь. Вы в нас, пожалуйста, не сомневайтесь. Мы сильно не задерживаемся. Мы действительно очень многие валим. И Москва такая ступенька для отъезда в Калифорнию, Нью-Йорк и другие прекрасные места. Значит, действительно, мы валим, вы не волнуйтесь. Но надо сказать, что здесь климат дрянь. Мы смотрели вчера с Гавриленко, с Лизой, города по солнечному свету. Ну, это климат дрянь, здесь солнечных дней мало и все. Ну, что
мало,
делать?
Да.
Будем мы терпеть, ничего страшного.
Но есть у нас и другие города.
Москва, знаешь, чем хороша во время дождя? Мало промышленных выхлопов и машинных. Вот когда дождь, он как бы фильтрует воздух, это хорошо. Так, смотрим, я вам обещал бабье лето, в смысле его отсутствия, я сейчас вам скажу. Сегодня 7, завтра 8, в субботу 11, в воскресенье 12, все время дождь, но в воскресенье всего 10% вероятность. Значит, дальше, смотрим дальше. В понедельник 10, Во вторник 10, в среду 10, в четверг 10, пятница 10, суббота следующая, аж не этой недели, аж следующая. 10 и 50% дождь. Воскресенье, аж следующее воскресенье, не это. 10, 40% дождь. Теперь понедельник не следующей недели, а после следующей. Понятно, о чем я говорю? После следующей. Я иду с прогнозом на две недели, американскими, очень точным. Который я купил за деньги, понятно? Делюсь с вами за бесплатно. Ну, вам же приятно? Дальше. Да. Понедельник не следующий, а после следующий. 10, 50% дождь. Вторник 10, среда 10, четверг 10. Всюду 50% дождь. Значит, никакого бабьего лета, по
день
крайней
сурка
мере.
Какой-то.
А? Две недели никакого бабьего лета. Сегодня какое число мы говорили с вами? 22. Прибавляем, тут 30 дней. Прибавляем 14, да? Получается 6 октября. 6 октября у нас чем знаменито? Тем, что это день рождения Владимира Гусинского и канун дня рождения Владимира Путина. И за 3 дня до дня рождения Бориса Немцова, как мы хорошо знаем, которого 9 числа день рождения был. Ну
был,
вот,
да.
Значит, то есть это 6. До 6 октября никакого бабьего лета нет и не будет. До свидания. Поехали, да, поехали к темам каким-то. Слушай, прекрасное интервью Фонтанка разместила с одним из... Это господин Сысоев. Говорят, что он играет в футбол, господин Сысоев. Мы этого знать не можем, но Фонтанка утверждает, будем верить. Значит, Фонтанка попыталась взять у депутата Сысоева интервью. Он футболист и нынче стал членом законодательного собрания Петербурга. Все-таки культурная столица и все на свете. Ну, там они думали так сами про себя, эти питерцы. «Как много встреч с избирателями вы провели?» – спрашивает Фонтанка Сысоева.
Так.
«Я не буду отвечать на этот вопрос». Фонтанка. «Вы хорошо знакомы с законодательной работой, законом о бюджете. Чем вы собираетесь заниматься в ЗАГСе?» Сысоев. «Я ничем. Не готов отвечать на вопросы». Фонтанка. «Вы же шли на выборы с определенной программой и целями?» Депутат Сысоев. «Наверное. Я не могу отвечать. Если хотите, придумайте что-нибудь сами». Ну, скажи, пожалуйста, ну это удивительно. Это же законодатель. Он будет писать законы, этот прекрасный человек. Скажи, пожалуйста, а почему так? Почему Петербург? Ну, хорошо, я понимаю, Оренбург. Я понимаю, Оренбург, захолустье. Но это Петербург.
Не, ну, кто знает, может быть, он говорить просто не умеет красиво. А мыслит, может быть, он...
Нет, можно я тебе приведу, я не помню, как это на латыни, я помню на русском. Кто ясно мыслит, ясно излагает.
Есть.
Кто ясно мыслит, ясно излагает. Как-то это было по латыни, точнее, я латынь начал местами забывать. Ну, как-то это... Он ясно не мыслит, он не может ясно мыслить. Он мыслит примерно, как моя среднеазиатская овчарка. Понимаешь? Да, хорошо, да. А я что, я ничего. Вот это он мыслит так. Но это мысли его. Неадекват этот Сысоев, говорит Пирожок с корицей. Пирожок, у Сысоева мама уже в ЗАГСе. Все в порядке. Сыночек пришел к маме. Да, там лыжница уже в ЗАГСе Петербурга. Уже госпожа лыжница Егорова, которая ждет сына.
Вот опять она будет домашнее задание за него делать.
Да, она уже ждет. Так,
законопроект.
Там же дальше в интервью про маму. Говорит Миша К. Ну да. Как он избирался, интересно. Голосами людей. Как-то он избирался. Голосами людей. Я бы даже сказал, восторженным голосованием. А? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро. Сергей.
Да.
Ну, смотрите, мы не можем от него требовать что-то другого, ведь мы сами от них этого требуем, футболистов. Вот вы сняли прямо с языка про овчарку, ведь им же кричат: беги, лови,
да,
убегай.
Сидеть!
Четкие команды, и они их учатся выполнять. Это идеально.
Слушайте, а знаете, вы когда-нибудь воспитывали собак?
Ну да.
Основные команды собакам ограничивающие, а не, значит, они инициирующие, что бы то ни было. То есть
есть лапу, он может
беги,
подать лапу.
Не беги, а наоборот, сидеть, фу! Вот такие команды. Сидеть, фу, не трожь. Вот это главное.
Вот тут будет то же самое. Урна, голосовать, галочка, писать.
Да.
То же самое.
Твоя ходи-ходи. Сейчас, да-да-да. Вот нам из Питера звонит капитан. Капитан, здравствуйте. Капитан, это вы?
Здравствуйте.
Добрый день, капитан, да. Очевидность.
Здравствуйте.
Я бы хотел выступить в защиту господина Сысоева.
Я очень хотел бы
этого
тоже.
Он в этом виноват, если разобраться хорошенько. Виноват в этом, как вы только что говорили, климат. Ведь посмотрите, вы жалуетесь, что в Москве ужасный климат, а в Питере он еще хуже. Поэтому все свалили сначала в Москву, потом кто в Нью-Йорк, как то и в Калифорнию. И вот оставшиеся выбирают,
Хорошо, а вот это интересный вопрос, извините. А замена, замена интеллектуальной элиты у вас идет? У нас быстро идет.
Идет.
У нас колоссальный срез, Москву срезало по мозгам в 89-м году совсем запредельно с отъездом евреев. Вот в 89-м году гигантское количество евреев убыло в Рим и Вену, в Рим в основном. Просто огромное количество. И
Вы не поверите, я сейчас читаю книгу еврея, который уехал, по-моему, в 91-м году. Это такой известный...
Это был огромный отъезд интеллигенции. Это евреи уехали.
Да.
Значит, я говорил уже, что если раньше я мог пойти в гараж на Алтушке и поговорить с профессорами, сидя в гараже, там, на ящичке, которые тоже собирались в гараже на Алтушке до 89-го года, профессура, то потом уже в гараже на Алтушке я видел только гопоту. То есть профессура уехала. Да. Это как раз были евреи. Затем в 90-е оставшиеся евреи и уже не евреи тоже съезжали массово. По 100, 200, 300 тысяч в год. Понимаешь? Сотни тысяч в год интеллигенция из Москвы. Из Питера аналогичные процессы?
Очень многие действительно уехали. И опять же, посмотрите на правительство. Там почему-то из Питера такие не самые последние люди на планете Земля свалили в Москву.
Да.
То есть, помните, был прекрасный фильм такой «Брат» или «Брат 2», не помню. Там герой Сухорукова говорит: «Питер – хороший город, но провинция». То есть это очень точно подмечено. Ну и еще по этим выборам, я лично...
А кто замещает? Можно вопрос сразу, простите? Для меня это интересный демографический вопрос. А кто замещает отъезжающую интеллигенцию?
Помните, недавно на юго-западе спецназ штурмовал квартиру с господами из южных регионов, не будем говорить из каких, чтобы вашу
ориентацию
не закрыли, а меня не привлекали.
Купчино это юго-восток же, да?
Эти прекрасные люди замещают.
Купчино юго-восток. Купчино это юго-восток.
Нет, я сказал юго-запад или юго-восток.
Нет, вы сказали
юго-запад. Я хотел сказать обязательно юго-запад. И это было не в Купчино.
Не в Купчино.
Был в районе Ленинского проспекта.
Да. Ленинский проспект.
Да.
Понятно. Вот. То есть наши города, во всяком случае Москва точно, мы видим, Москва это точно абсолютно, превращаются в кладбище интеллигенции и в такую трубу для молодежи, через которую молодежь улетает в эмиграцию. Их замещают... Кто? Вот это вопрос. Это вопрос. Насколько качественное население?
Это не вопрос. Во-первых, в городах, несмотря на то, что в России, мягко говоря, не самый лучший климат, как минимум,
а
в города тянутся люди из провинции, потому что в провинции жизни нет вообще. То есть там зарплата в 10-20 тысяч, это вау, это офигенно. Если у тебя есть работа, то ты вообще король, ты просто хорошо устроился. Вот, и так далее. Поэтому люди, когда начинают интересоваться, а сейчас ведь есть интернет, понимаете, очень легко узнать, интересоваться, почем тот же самый их труд в Москве или в Петербурге, они думают: так, я поеду продавать свой труд в Москву или Петербург, потому что я сниму плохонькую квартирку там за 15-20 тысяч, но я получу зарплату сходу так как минимум 40, у меня еще 20 останется. Это гораздо больше, чем я получал на родине.
Они всю разницу по сравнению с родиной тратят на съем квартиры. Они снимают квартиру. Подождите. Вы сколько в Питере у вас? Сколько стоит квартира в Питере?
Можно по-разному найти, но от 15 тысяч вполне нормальную можно.
Теперь смотрите, здесь, в Москве, МСК, я знаю это, потому что я занимался этим вопросом в августе. Значит, однушка на юго-западе, причем далеко от метро, минут 20 пешком, 20-25, может быть, между Беляево и Юго-Западной, 45 тысяч, однушка. Хорошая, чистенькая все.
Ну, за 30.
45. 45.
А я в августе интересовался, район, значит, вот не очень далеко, не очень далеко примерно в часе езды от вашей радиостанции, там однушка стоит в районе там 15-20. Но, может быть, это все брехня, я это узнавал через интернет, а не лично.
Ну, не знаю, там много, вот я просто хочу сказать, нет, конечно, у нас очень тяжело. Кстати говоря, про квартиры тоже есть тема, сейчас быстренько ее обрисую. У нас есть с тобой где-то было сохранено про квартиры.
Есть, за 15, да. Но где-нибудь на Щелковской, нет. Где-нибудь, ну, скажу, очень значит, далеко от метро.
Москва и Петербург нас вывел на этот разговор чудесный капитан очевидности из Петербурга. Москва и Петербург превратились в трубы, такие трубы, через которые улетает молодежь и интеллигенция, ученые, все они улетают за рубеж. Улетают. Через эту трубу как бы их высасывает туда. Тьф, понеслась. Вот. И их замещают другие люди. Эти люди бывают разные. Например, например, я вижу свою собеседницу, которая прибыла из Оренбурга, но не только из Оренбурга, из Петербурга тоже.
Из Петербурга она тоже.
Хасанша, она работала в Питере. До этого 2 года, да?
Да.
2 года работала в Питере на одной из радиостанций. Ну так вот, на Эхе Москвы, кстати. Ну так вот, значит, хорошо. И теперь мы видим, как они приезжают с высшим образованием и нет, из кишлаков, сакель, всевозможных, так сказать, странных мест. Не очень хорошо говорят по-русски, не очень хорошо. Но можно догадаться. Мне вчера один человек, например, сказал, прибывший, сказал, я сказал, скажи, пожалуйста, какие там цифры? Он сказал, 70-69. Ты знаешь, если бы я не знал его раньше, да я его знал, я понял, 769. Он, я говорю, какие там цифры? Он говорит, 70-69. Я говорю, хорошо, пишу, 769. Почему? Я его знаю. Вот это вновь прибывшие. 70-69 называется. Команда. Да. Команда 70-69. Понятно? Значит, слушай, и снимают квартиры. Но я говорю, на юго-западе я искал квартиру. 45. Почему? Там центр материнства и детства. Все кишлаки любят там рожать. Центр материнства и детства, где, так сказать, там ЭКО и все на свете они делают в рамках прибывшие, да. Прибывшие, спасибо, меня поправили ударение. Значит, там центр материнства и детства, там ментовская школа, там общага второго меда, там общага геолого-разведочного, там, значит, геолого-разведочный, там же университет дружбы народов, там же еще что-то, и там же еще себе забыл, что. Ну, значит, и поэтому там квартиры аж звенят, расходятся, как горячие пирожки. Вот другое дело. Надо там покупать. Значит, в Химках самая дешевая 25-27, пишет нам в Телеграме Александр. Однушка в Москве 20-25. Это вы где РДН смотрели? Там, понятное дело, цены 45, говорит Иван, менеджер. Питер – город комплексов. Отсюда и депутаты у нас странноватые. Милонов, Сысоев. Интересно, а кто голосовал в Питере за Сысоева? Он же футболист «Динамо». Как это может быть? Пишет ленинградец Георгий. «Газпром», общага МГУ. Да, «Газпром», ну, не совсем рядом. Еще общага МГУ там же. Сергей, двушку снимаем нормальную с женой и детьми за 30 в 10 минутах от метро. Сотку зарабатываем вдвоем. 100 минус 30, 70 остается на жизнь с моей зарплаты плюс жена, так что в Москве лучше, чем в провинции, говорит Андрей программист. А, Андрей программист, ну с соткой нормально, наверное.
Ну, Андрей ведь не один.
Провинция всегда ехала в Москву. В середине 20 века целые районы под приезжих создавались, говорит Дмитрий. Это верно, это верно. Ну, естественно, столица не может не жить, высасывая кровь, в том числе и людей из провинции.
Просто это мне очень... кажется, что все-таки, если, скажем так, неквалифицированный, да, просто рабочий,
да.
Ну, со средним, например, образованием, да. Они, мне кажется, им выгоднее ехать на север, потому что, например, у нас...
Тайга, север, туда, вот, ну, северо-западной,
да,
Сибири. Северо-западной Сибири.
Методом, да.
Уренгой.
Сибирь, там,
Уренгой.
Тюмень. Ну, да. Нет, Тюмень это слишком близко. Вот, да, вот куда-нибудь туда.
И там повыгоднее.
Да, ну там они отработали, вернулись, а в Москве понятно, что они здесь будут
уже надо
платить
снимать,
дороже, да,
да,
либо
да,
там
да,
жить,
да,
в подсобках, там у них какие-то, да, будут еще северные какие-то...
На Нагорное у метро 30 тысяч в новом доме, Люберцы 30 тысяч. В Москву переезжают по работе, пишет Иван Соломахин, а в Питер по любви. Интересно.
Так и есть.
Так и есть.
Я вот как-то задумалась на тему вот этой Одессы-мама, Ростов-папа, да?
Да-да-да.
И я представляла себе Питер как такого вот романтического возлюбленного.
Люберцы, двушка 70 метров, 23 тысячи. А у меня двушка за жгу на пенсии. А у меня двушка за жгу на пенсии, говорит Михаил Ку. Это вы ее сдадите, а сами поселитесь в гараже, да? Нет?
На даче можно. Почему?
Жулебина, 30 тысяч, минута от метро. Сдаю в ближней Балашихе с мебелью за 20 тысяч плюс свет и вода. Вот уже пошли в Москве. В Московском, в поселке Московском, за 30 тысяч однушку снимал. 100 на двоих, это очень мало, говорит Денис. Нет, я думаю, все-таки я, может быть, неправильно прочитал, сотку программист делает в Москве. Программист хороший в Москве делает сотку, а?
Я не знаю, но он
мне
должен.
Кажется, делает. Должен. Мне кажется, делает, да. Рынок, садовод, котельники. Однушечка под 40. Мама сдает в отрадном комнату за 15. Господи, товарищи, что? Беляево очень дорогой район.
Между прочим, уже практически по 20.
Ребят, мне пишут и пишут. Крылатская однушка 35. Ну, конечно. Крылатская дорогое место. А, Москва, город деятельных людей. Сдаю в Ногинске по 5 тысяч. Ага, подруга двушку на речном вокзале за 10. Ребят, вы что, ребят? Они все... Слышь, у меня летит лента. Ребят, ну все. Все вы сдали, все вы сняли. Молодцы. Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
Движение, смотрим, сколько баллов. Сейчас у меня проснется Яндекс. 6 баллов. Плохо на этой неделе. У нас что сегодня, четверг, не знаешь? Если четверг, то... Сейчас мы посмотрим. Если сегодня четверг, то это значит, что всю неделю по 6 баллов. В один какой-то день я видел 5, а так все время 6. Значит, где у нас юг с 5 до 7 по циферблату внутренним КАД плохой? И северо-запад где-нибудь на 11 по циферблату плохо. Дальше. В Москву въезжает отвратительно Балашиха. С юга Варшавка и Новая Рига подташнивает Аминка перед съездом с Одинцовым. Тоже очень плохо. Потом Рублевка и Можайка. Теперь сегодня по справедливости. Но Можайка хуже, чем Рублевка. Но Рублевка тоже стоит перед Можайкой. Юг Андропова скверно. Все остальное так себе. Так себе. Значит, Волоколамка абсолютно чудовищная после свободы и до свободы тоже. Еще. На шоссе энтузиастов сегодня, как обычно, ну, то есть стоит. Нижегородка стоит себе и Волгоградка стоит, а вот на Щелчке необычно, экстраобычно. Пробка абсолютно дикая. Больше, чем обычно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Девять часов пять минут, четверг, 22 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Здравствуйте. Сергей Даренко, доброе утро.
Сегодня день без автомобиля во всем мире, а у нас пробки, говорит, 32-й. Да, день без автомобиля, но, ребят, Москва построена таким образом, при таком климате, что... Вы понимаете, что такое день без автомобиля? Я вас возвращаю, я уже на этой неделе вспоминал нечаянно Барда из Одерквиста, значит, которые написали работу «Нетократия», если не ошибаюсь, она вышла, может быть, где-нибудь в 2004-2005 году. Такая книга «Нетократия», «нет» латинскими, «ократия», потом кириллицей. Они говорят о новом мире и о городах, которые будут продуктивны в 21 веке, по-настоящему интересны, от Брюсселя до Женевы, где-то вот они видят этот пояс такой небольших городов. Брюссель, на самом деле, небольшой город, если разобраться. И, да, Брюссель небольшой город, а что там большого. Значит, вот эти небольшие города, от Брюсселя до Женевы, может быть, до Турина, где-то вот сюда. Турин, правда, индустриальный, наверное, нам не подходит Турин. Ну, давай вот так. И они говорят, что эти города до 500 тысяч жителей, до 500, с экстра развитой инфраструктурой, и с, по соседству друг от друга, собственно, потому что там на машине легко, и вообще и на самолете все по 30 минут, все рядом. Поэтому Оренбург твой не подходит никак. Значит, они все рядом, и там офигенски все. И они говорят, вот эти города и будут местным сосредоточием господ воздуха. Господа воздуха – это термин, правда, уже не клессы, но вот эти господа воздуха – люди, которые создают смыслы. Люди, которые создают смыслы, понимаешь? В том числе для мракобесов, идиотов, которые думают, что они, так сказать, там, пятясь, как раки-отшельники, прячась в каких-то пещерах, пещерцы-идиоты, разные другие идиоты, так называемая вата Пелевина, вот последнего Пелевина, лампа Мафусаила, он там вводит понятие ваты. Вот эта вата, реакционная вата, она все равно получает смыслы от господ воздуха. Господа воздуха создают смыслы для всех.
А они будут концентрироваться в этих
городах. А они будут концентрироваться в маленьких городах, маленьких 300-500 тысяч.
Может, это
маленьких.
И неплохо, что так у нас таких городов мало.
Так это хорошо. Это хорошо. Нет. А ну, в России Москва. В России нет. Россия построена как развивающаяся страна. Развивающиеся страны славятся тем, например, там Мексика, да? Развивающаяся, безусловно, страна, значит, на границах Соединенных Штатов. Так же, как мы, развивающаяся страна на границах Евросоюза, да? И Мексика сосредотачивается все в Мехико. Все едут в Мехико, потому что все остальное помойка. Ну, реально, помойка просто. Значит, там есть, конечно, есть и все такое, и, ну, там, есть и курорты, и Акапулько, и что хочешь, ну, и Канкун. Но все равно жить и работать можно только в Мексике. Мехико. Мехико. Мехико линдо и керидо. Ме муэро лехос де ти. И все. Ну, я имею в виду, что Москва точно так же стоит. Она единственный город в стране. Все остальное либо Диснейленд вроде Петербурга. Петербург – это разновидность Диснейленда в сущности, да? Там тебе показывают героев Достоевского совершенно бесплатно. Они сидят на тротуарах, все бухие. Потом там мрачная, нечесанная, жгучая женщина с сигаретой в губах. Какая-то пьяная в дрибадан и прочее. Всякий момент какой-то. Питер – это какой-то момент мрачной гибельной откровенности, такой предсмертной гибельной откровенности, место смерти, в сущности. Ну вот, это Диснейленд. Это Диснейленд для Достоевского такой. А Москва – единственный город страны.
Ну да, Москва – это единственный место город страны. Генерации всяких, да.
Дальше
событий.
Мне говорят, хорошо, день без автомобиля. Попробуйте в этом антигуманном, античеловеческом городе подвигаться без автомобиля при этом чертовом климате. Ну, ребят, ну просто не смешите. Все. Вызывающее циничное применение админресурса. Памфилова разочарована. Что, на велосипедах сейчас, сверкая ягодицами?
Да нет, на метро. Нет. На метро, на автобусе, пешочком, под дождиком. Насладитесь этой удивительной,
слушай, у меня был опыт,
романтичной погоды.
У меня был этот экспириенс. Я как-то жил на короткое время у друзей на автозаводской. Нет, подожди, как же называлось? На шоссе энтузиастов, короче, там жил. И я садился на трамвай, который шел до Орджоникидзе. Невероятный трамвай, который шел через полгорода. С автозаводской, с шоссе энтузиастов, пилил трамвай, а? С автозаводской. Шоссе энтузиастов. Это автозаводская там или шоссе энтузиастов, метро, не знаю. Там шел трамвай 39-й, бог весть, 3x13. И он шел до Орджоникидзе. Я ехал 45 минут на трамвае сквозь дожди. Невероятно.
Здесь тоже есть такой автобус, 39-й, да? С Октябрьского поля уходит на Арбатскую. Обалдеть. Тоже минут 40, я с удовольствием на нем катаюсь.
Вызывающее циничное применение админресурса. Памфилова разочарована. Председатель ЦИК Элла Памфилова во время заседания комиссии выразила разочарование работой избирательной комиссии Санкт-Петербурга. По ее словам, в северной столице во время минувшего единого дня голосования было вызывающее циничное применение административного ресурса. Слушайте, вы слышали хоть раз председателя ЦИКа, который бы выступал с подобной критикой? Это абсолютно серьезно. Я еще раз обращаю, я пытаюсь вас как-то сфокусировать ваше внимание на Эле Памфиловой, которая потрясающе вызывает доверие. Значит, Она сказала, что в Питере было вызывающе циничное применение административного ресурса. Далее цитирую Эллу Памфилову. Очень жаль. С Санкт-Петербургом мы связывали очень большие надежды, что в этот раз выборы у нас пройдут нормально. Но, к сожалению, родовая травма осталась. Вы не сделали самого главного, несмотря на наши настоятельные рекомендации. У вас не произошло кардинального переформатирования комиссии всех уровней. То есть надо всех старых гнать в шею. Старых всех. Посмотрите, пожалуйста, если вы входите в избирательную комиссию, прокомментируйте эти слова Эллы Памфиловой. Если вы входите или входили однажды в избирательную комиссию, позвоните, пожалуйста, и прокомментируйте эти слова Эллы Памфиловой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы были членом избирательной комиссии.
Моя жена была. Да. Могу с двух позиций охарактеризовать.
Да.
Первая позиция. На прошлый выбор 2011 года приезжали ребята на машинах.
Простите, я поправку необходимую сделаю. Я ездил с авиамоторной. Да, спасибо огромное. Извините меня за ошибку. С авиамоторной до улицы Орджоникидзе. Да. Спасибо большое. До Даниловского рынка и туда. Прошу вас, продолжайте.
Приезжали машины и производили вброс бюллетеней. За какую партию говорить не буду. Можно догадаться.
Uh-huh.
И второй момент, вот существующий ресурс административный. У нас один товарищ баллотировался в настоящее время от одной структуры.
Yeah.
И вот подчиненные возле метро раздавали листовки, находясь на службе. И сам колл-центр находился в пределах подразделения, где товарищ проходит службу.
Хорошо, поэтому, что нужно сделать, чтобы это изменилось?
Сформировать новую элиту. Вот вы у Лаврова спросили, где же наша элита. А Лавров что-то помолчал, помычал. Я так и не понял, что он хотел ответить. Нам нужно вот футболистов этих очистить. Ведь в советское время в депутатами Государственной Думы были рабочие.
Да, яркие всякие.
Да, и вообще по-хорошему, вот вы обладатель уникального опыта, если вы напишите книгу в трех томах,
там,
до 30 жизнь, 30 до 45, я думаю, раскупят ее моментально, и можно организовать в интернете паблик заказа. Я думаю, я с удовольствием приобрету эту книгу.
Спасибо вам огромное, но я не стану, если позволите, потому что, мне кажется, мне рано подводить итоги.
А жизнь наша коротка, потом будет поздно.
Не, мне рано.
Нет, так это не итоги жизни, это жизненный уровень. Я бы назвал вашу книгу «Жизнь русского человека». От 0 до 30. Вы же видели жизнь, русский быт.
Знаете, мне кажется, что это самое. Надо Высоцкого слушать, чтобы понять, что такое русский быт и что такое русская жизнь.
Высоцкий. Но на самом деле вы обладатель уникального опыта, таких как вы, людей мало. Вы прошли всю Россию. Нет, не смейтесь. Потом вы, можно сказать, обласканы властью, были вверху. Потом немножко... Сейчас вот я вот смотрю на вас, вы занимаетесь свое удовольствие. Ведете на радиопрограмму. Кайфуете.
Абсолютно, да. Это в том и дело, что я мог бы не работать, правда. В этом кайф. В этом кайф, действительно. Слушайте, измерь свою шею. Я хотел бы сказать, правильная вещь, которая позволяет точно приготовиться к жизни в России, она, собственно говоря, вот. Сейчас. Нет, это не то. Нет, это не то, не то. В Азии приучены к засаде. Где это? Это полководец шею короткой? А где эти слова «в Азии приучены к засаде»? Не помните? По-моему. Ну-ка.
Полководец шею короткой должен быть в любые времена, что в грудь почти от подбородка, от затылка сразу, чтоб спина. На короткой незаметной шее голове удобнее сидеть и душить значительно труднее. И арканам не за что задеть, но они вытягивают шеи и встают на кончики носков, чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов. Все, теперь он темная лошадка.
Здесь есть слова «в Азии приучены к засаде». Мне кажется, это универсальная формула для жизни в России.
Поза неустойчивая и шатка.
Правда.
И открыта шея для петли.
Ты все время ждешь удара. Удара или выстрела.
Любая подло и ехидна сочетает позвонки на ней. Дальше видно, но недальновидно.
Ты ждешь кинжального удара, пощечины. Потому что ты в России. Ты точно к этому готов.
Правильно? Шеи,
ну да. Да.
На кончике носков, чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов. голову задрав, плюешь в колодец.
Не знаю, где эти слова, но они прекрасны.
Сейчас. Чтоб его прокравшийся заяц.
Послушайте, когда у вас будет время. «Полководец шею короткой» называется эта вещь, которая, мне кажется, универсально описывает жизнь в России. И все-таки, что нужно сделать? Что нужно сделать? Смотрите, центр, кажется мне, Москва. Я говорю с этими людьми, я вижу их откровенность. Абсолютно жестко. Абсолютно жестко. Ставят на чистые выборы. Им нужны чистые выборы. Нужны, потому что нужна какая-то опора. Хотите сказать, ну, то сейчас настало время, когда нужно доказывать легитимность. Доказывать самим себе и народу. Потому что времена тяжелые, поэтому легитимность нужна абсолютная. Понимаешь? И легитимность, которая ставится под сомнение, не катит в тяжелые времена. Потому что если люди будут говорить, о, да вы упыри, да вы сами пролезли и так далее, да вы грязно пролезли, это будет нехорошо, нехорошо. Поэтому нужно, чтобы было чистенько, но области, провинции не хотят чистенько, не хотят. Потому что они читают в словах Москвы double bind, двойное послание, и они говорят, сделайте чистенько, но если будет плохонько, мы вас уберем. Поэтому это double bind,
ну,
да?
Ну, просто, и не только это они читают, просто некоторые из тех, кто участвует в выборах, они, например, директоры школы или ректоры вуза.
То же самое.
И они говорят
своим
студентам, завтра
вертикаль.
Вы идете на выборы.
Вся вертикаль.
А вы знаете, за кого вы будете
вся
голосовать?
Вертикаль.
Кто
вся
вам
вертикаль.
Дает стипендии?
Конечно, конечно, конечно.
Ну, в смысле,
ну,
это...
Так, нет,
да,
так вся вертикаль получает double bind, двойное послание, да? Double bind заключается в следующем. Ты знаешь, что Бейтсон кормил дельфинов рыбой и бил по голове палкой одновременно. То есть он их бил, кормил. Это и есть double bind, двойное послание.
За что он так с дельфинами?
Потому что он пытался изучить, что делает существо при двойном послании.
И что делало существо?
Существо уплывало. Дельфин, несмотря на рыбу, уплывал. То есть, если бить и кормить, дельфин уплывает и отказывается от пищи. Казалось бы, ну, тебя кормят и бьют, что за проблема? Ешь, ешь, а потом этот синяк отойдет или что там? Неприятность отойдет. Нет,
я
дельфины...
Я согласна с дельфином.
Дельфин уплывает, пишет Грегори Бейтсон. Абсолютно точно. Понимаешь? Другое дело, что... А человек не обязательно может уплывать, потому что человек строит шизофренические отношения с double bind везде, где он находится. Везде, потому что человек стремится к шизофреническим отношениям, как правило. Это уже говорю сам. Понимаешь, да? Бить и кормить, бить и ласкать одновременно, это абсолютно типично для
там
людей.
Есть ощущение, что человек сам себе находит эти шизофренические... отношения сам придумывает.
Что он тяготеет к ним? Конечно,
да.
Нет. Не, просто придумывает. Он придумывает, как их построить. И никогда не хочет их разрушить. Никогда не хочет, потому что очутившись в шизофренических отношениях, он избирает роль, там, жертвы, неважно. И он в них купается. Понятно,
то есть,
да?
Потому что не обязательно это послание
русский...
содержало вот этот...
Конечно, содержало.
Смысл.
Конечно, содержало. Ведь оно было в России. Оно было в России. А если в России, значит шизофреническое. Обязательно. Шизофреническое я имею в виду не в смысле психопатии, а шизофреническое по рисунку в смысле Бейтсона и Сильвини Палацоли.
Да, но, может быть, это я его прочитала шизофренически.
Ты не могла не прочитать его шизофренически, потому что ты русская.
Ну, тогда ладно.
Ты не могла не прочитать его шизофренически.
Хорошо.
Шизофренически с double bind ты его прочитала. Обязательно. В этом послании содержится два. Как минимум два. Первое. Сделайте чистые выборы. Второе. Но если мы проиграем на этих чистых выборах, то вы за это ответите весьма сурово. Вот и все. Я сделаю тебе больно, но я тебя люблю, но буду тебя казнить. Вот double bind. Вот
папа
double bind.
Тебя любит, а ты его бесишь.
А ты его... Во-во-во, спасибо. Да, совершенно верно. Папа тебя любит, а ты его бесишь. И дальше, естественно, что люди на местах, прочитав этот double bind, они совершенно в растерянности начинают делать обе вещи сразу. А как это сделать, непонятно. Понимаете? Так что 7373948. Конечно, но вы довольны Эллой? Вот что меня, вот что, Элла Памфилова, вот что меня интересует.
Добрый день.
Здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну, Элла Памфилова производит, конечно, интересное пока впечатление. Посмотрим, что дальше будет.
Принципе, человека честного и, безусловно, честного. Ну, и она будет их менять.
Да.
Она будет их менять.
Да, потому что, в принципе, извините, но раньше и Чуров, и Вишняков тоже. Поначалу они вызывали определенные надежды.
Неправда. Когда они вызывали? Ну, извините,
ну,
я...
Ну, Сергей,
извините.
Ну, я про себя, ну, извините.
Извините, так, да, вот, пожалуйста, я вас очень прошу, вот, продолжайте, извините, значит, меня, да.
Значит, соответственно, вот по поводу того, что сделать, вы же сами ответили на вопрос, вести себя честно. Вот вернемся немного к предыдущей теме.
Да.
Значит, день без автомобиля. Мимо меня уже штук 5, наверное, каршеринговых машин проехало.
Да.
Вот, извините, собственно говоря, то есть день без автомобиля, но бабки неси. Или заплати за право ездить день без автомобиля. Вот и весь ответ на вопрос.
Ну да.
По большому-то счету.
Это, значит, мне приводили пример еврейской мамы, такой double bind. Она дарит мальчику два галстука, синий и красный. Синий и красный. Мальчик надевает сын, еврейский сын, надевает синий. Она провожает его в прихожей словами. Что, Сюнечка, красный тебе не понравился? Мама плохо сделала. Подожди, ну ты подарила красный и синий. Он надел синий. Что, Сюнечка, красный тебе не понравился? Мама не угодила. Что значит мама не угодила? Так он же один из них надел. Ну, что, мама старалась, но не угодила. Ага. То есть это упрек сразу, понятно. Сходу упрек. Это про тещу анекдот. Не про тещу, это про еврейскую маму анекдот, экс. Да. Так что вот так. Да, double bind это свойство России. Это свойство России. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, здравствуйте. Одну секунду хочу сказать, что если бы вы назвали свою книжку «Моя жизнь» Березовским,
да,
это было бы вообще просто размели бы за две минуты.
А но, такой, ну, жизни ладно. Нет, я вам...
имею в виду, да, моя рабочая жизнь.
Не-не-не, знаете, больше всего...
Мы закрыли эту тему.
Позвольте приоткрыть, чтобы закрыть. Я больше всего трепался с Борей, больше всего, в самолетах. Моя жизнь в самолетах.
Да, какая разница? Всех же интересует смысл этих разговоров, а не то...
Разговоры были, а вы не поверите, о чем эти разговоры были, о воспитании детей, о природе человека и очень много о математике. Очень много о математике. Да о чем вы говорите? Он мог 3,5 часа в самолете излагать теорию минимальных совпадений. Совершенно спокойно с бумагами и карандашами излагать, пока я совершенно не свалюсь вас в сон. Он излагал теорию минимальных совпадений, например, и так далее.
Я вам говорю, этого же никто не знает, кроме вас. Все же говорят, каждый раз же пытаются найти какую-то гадость в его жизни.
Не знаю. Хорошо, продолжайте, если это возможно. Что нам делать с выборами?
У меня, например, Элла Памфилова... даже ради вот то, что она стала главой ЦИКа, пошел этот раз голосовать.
Я тоже.
Второй раз. Второе, значит, очень краткое экскурс в истории. Вот когда, помните, был на Украине второй раз второго тура. Значит, приехали люди, мои знакомые работали в большом городе в комиссии, приехали ребятки и сказали, что если не будет вот такого результата, который нам надо, не каждый из вас дойдет домой. Угу. Вот так была произведена перевыборы второго тура на Украине. Поэтому это все такая, как бы сказал, иллюзия.
А можно я спрошу, выборы были чистые с вашей точки зрения,
этот
тем не менее?
Да. Ну, процентов на 70, да.
Ну, во всяком случае, чище предыдущих.
Да, намного. Кстати, на предыдущих выборах я согласен, у меня знакомые работали тоже в комиссии, и вот парень вам звонил, 100%. Да. Пришли люди и сказали вот так, так и так.
Все заседания,
протоколы порвали, и все, пока.
Да. Данные ЦИК о голосовании на выборах Госдумы намекнули на количество российских военнослужащих в Сирии. Рассекречена одна из цифр. Я не знаю, насколько я сейчас совершаю госпреступление. Честно говоря, не знаю. Может, и совершаю. Но я читаю по источникам, которые везде. Вот Ньюзруком, везде.
Эта информация уже просочилась.
В газетах, везде. Существует в Сирии несколько мест сосредоточия бюллетеней. Послушайте меня. В Дамаске выдали 193 бюллетеня. 193. Это посольство и там, сказать, там какая-то миссия и прочее. 193. В Дамаске. А еще был переносной ящик для голосования. Переносной. Где этот переносной ящик заполнялся? Непонятно. Не говорится. Но в нем... 4378 бюллетеней заполненных. 4378. Надо запомнить 4400. Запомнить 4400. Почти, да? 4378. 4378. Значит, полагают, что это переносной этот ящик был из Хмеймим нашей базы. Военной базы. 4378. Я хотел военных спросить. Позвоните, пожалуйста, господа военные. 4378. Это похоже на такую цифру? То есть вам это похоже, или вам кажется, что это несопоставимо много, или существенно меньше, чем должно быть? Вот обеспечивают нашу авиагруппировку. Военные. 7373. Здравствуйте, вы военный?
Я не военный.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Вы военный?
Здравствуйте. Я военный... запасы, то есть я недавно уволился.
4378 и база Хмеймим, вот это вот. Похожа цифра?
Ну, это стандартная бригадная система, то есть я думаю, вполне цифры совпадают. То есть там плюс-минус немного, то есть... Скорее всего, названы без учета обеспечившего персонала.
Они же тоже должны были голосовать? Боевые единицы. Они же должны были голосовать тоже.
Ну, может, цифры выданы именно без обеспечения. Ну, хотя, я говорю, это то есть, точно никто не скажет. А так, примерно такие цифры. Я знаю, что бригадная система в России состоит как раз от 2 до 4 тысяч человек.
Ну, это бригада с обеспечивающим, значит, с поварами, с телефонистками, со всей...
Ну, смотрите, часто для обеспечения в местах отдаленных берут лиц, местных. Скорее всего, там обеспечение идут сирийцы обеспечивать нашу базу.
Я бы в последнюю очередь нанял араба. Вот честное благородное слово, только мясо жарить я бы взял бы.
Да, по поводу выбора, можно два слова?
Прошу вас, да.
Смотрите, я звонил в день выборов, ну, я сам проголосовал, звонил в день выборов в Дагестан, я сам из Дагестана.
Да.
И удивительно, там люди говорят, никто в этот раз не платит, поэтому мы не идем на выборы.
Никто не платит, поэтому не идем.
Да, да. То есть можно сказать о том, что выборы прошли честно, ну, как я понимаю.
Ага.
Вот. И Путину, как вы правильно говорите, нужна была легитимность для получения карт-бланша для 4-го срока.
И для реформ, которые он собирается учредить.
Да, да. Я думаю, весь свой 4-й срок он будет посвящать экономическим реформам, потому что ему нужно войти в историю России не только как политический реформатор, но и как человек, поднявший экономику.
Да. Он должен уходить на расцвете. Это правда.
Да, это правда. Вот мне кажется,
это
для
правда.
Этого и было сделано все.
Спасибо. Очень точный анализ. Мне кажется, ему надо уходить на расцвете экономики, а для этого надо. Это секретная информация, говорит 85-й. Ребят, а мы не говорим, сколько там людей, мы говорим, что есть закрытый ящик.
Есть число бюллетеней.
Есть число бюллетеней, которые не секретная информация, поскольку ее опубликовали официально. Специальные органы эту несекретную информацию. Несекретную.
А вот скажите, военный может не голосовать?
Количество военных, проходящих службу в Сирии, государственная тайна. Это правда. Это правда. Но есть, из Сирии пришел закрытый ящик переносной для голосования. В нем 4378 бюллетеней. Понятно, да? Вот эта цифра не закрытая. Она опубликована в открытых источниках. Она лежит на избиркоме. Она лежит всюду. Они приписаны к Алтайскому краю, и там они четко указаны. Поэтому эта цифра не закрытая. А количество закрыто. Может быть, в целях секретности половина только проголосовала. Мы этого не знаем. Правильно? Мы знаем, что вот столько голосов, столько бюллетеней. Открытая цифра. Новости.
Обзор прессы.
9:35 у микрофона Эльвира Хасаншина. Аргументы и факты пишут о том, куда поплывет энергоблок. Будущее атомной энергетики становится реальностью. Аргументы и факты рассказывают, значит, о судне. Пишут, это судно не имеет своего хода, хотя на нем будет работать такой же ядерный реактор, как и на ледоколах, но его энергия нужна не для колки льдов, а для обеспечения электричеством и теплом жителей предприятий Чукотки. И пока 600 работников Балтийского завода строят уникальное сооружение, в порту тоже начинается работа, вот где будет стоять это судно. И вот об этом уникальном, можно сказать, проекте читайте в свежем выпуске «Аргументов и фактов». РБК «Дели» рассказывает об обходе закона о торговле. Ритейлеры изобрели схему с благотворительными фондами. В схеме выплат бонусов и вознаграждений между продуктовыми сетями и поставщиками может появиться новый элемент благотворительные фонды. Но ФАС уже готовится искать новые сюжеты в работе сетей с 1 января 2017 года. Вот подробнее об этом читайте в статье РБК «Дели». Российская газета рассказывает о том, что с октября в нашей стране вступает в силу изменение Трудового кодекса, по которым зарплату будут давать каждые полмесяца. Работодатели опасаются, что это может вызвать проблемы при выплате годовых премий. Однако в Минтруде заверили, что новая редакция кодекса не повлияет на выдачу 13-й зарплаты. Об этом подробнее читайте в российской газете. Коммерсант рассказывает о том, что правительство будет верстать бюджет при $40 за баррель и Алексее Кудрине. В числе задач на 3 года Белый дом называет сохранение наметившихся позитивных тенденций. Это удержание безработицы на умеренном уровне. Она составила 5,2% в августе и снижение инфляции. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомость рассказывает о том, что РЖД может поднять тарифы в 2017 году выше инфляции. Компания просит проиндексировать их на 6,8%. Об этом подробнее читайте в свежем выпуске издания. И независимая рассказывает о том, что в регионах появляются спецструктуры по патриотическому воспитанию, состоящие из правоохранителей и активистов общественных организаций. Их задача – усиление контроля за работой по формированию подрастающего поколения правильного образа мысли. Вот о патриотизме, а вот об этих структурах читайте в независимой газете. 9.38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8.
Подъем. Силовики займутся привитием молодежи любви к родине. То есть молодежь как деревце, а к ней привьют как веточку любовь к родине, которая заколосится. А знаешь, что потом пасынки пойдут? Знаешь, ты разбираешься в сельском хозяйстве или нет? Один я только развиваю. Нет, я все время рассказываю про это сам. Пойдут пасынки. То есть мы привьем любовь к родине. Что мы делаем? Берем молодежь. Предположим, что это деревце. Ну, такая яблонька. Молодежь называется. Мы эту яблоньку на самом раннем этапе к ней, в подкору, внедряем любовь к родине. Шарах. Приматываем, прибинтываем, туда капаем, чего надо, бывает специальная химия, которая, значит, все, чтобы это прирастилось. Правильно? Значит, правильно. Дальше. Собственный ствол молодежи, то есть собственное его стремление, оно, вероятно, против любви к родине. Мы его отрезаем нафиг. И вот эта веточка привитая, она пошла. Дальше мы сажаем эту молодежь в землю. А что нам делать? Она же, ей летать охота, мы ее в землю. И дальше выращиваем на ней вот эту патриотическую веточку, которая обращается стволом. Она становится стволом. Но, когда ствол этот уже серьезный, такой метра полтора, то пошли пасынки от корня. Старая молодежь, вот та ее родная природа, родная, которую мы ножницами отрезали, ножом отрезали, ее природная природа начинает из нее переть. Они снова одеваются в нормальную одежду, начинают слушать нормальную музыку. Понимаешь, нет? Я всю свою жизнь боролся, меня постоянно ножницами корнали, превращая в этот самый, в патриота, а я всю свою жизнь старался то ли волосы до плеч отпустить, то ли еще что-нибудь.
То киповать, то панковать.
То киповать, абсолютно верно, понимаешь? И так далее. То есть я все время с этим боролся. Видать, пасынки лезли от корня, понимаешь? Корень-то вредный, надо бы и корень искоренить. Вот в чем дело, я советую. Ну, давайте пока почитаем, что независимая газета. В регионах появится структура по патриотическому воспитанию, состоящие из правоохранителей и активистов общественных организаций. Кстати говоря, вы помните, мы в Волгограде вам рассказывали про так подобную структуру, которую в СИН, надзиратели тюрем, детей берут прямо в целую школу, ее курируют, и дети играют в надзирателей.
Классы
дети играют.
Там у них.
Да, целые классы, которые в СИН, они тюремщиков, готовятся в тюремщики. Это прекрасно. Значит, национальная идея – патриотизм. Любовь к родине. Власти рапортуют, что после этого появилось уже множество идей по воспитанию и развитию. Некоторые уже начали приносить плоды. Однако ряд регионов отстает в гонке патриотической креативности. НГ рассказали в Госдуме, что может появиться рейтинг субъектов РФ, который покажет вклад губернаторов в местное ращение патриотов. И регионы уже пытаются улучшить свои показатели через создание советов по воспитанию гражданственности и патриотизма среди населения. В них входят представители исполнительных органов власти, силовиков и общественных организаций. Предполагается, что новые структуры должны будут взять на себя роль координаторов и выявить для властей рекомендации по просветительской работе. Например, соответствующий, я читаю по независимой газете, соответствующий совет Курганской области уже определился с приоритетом. Будут создаваться подразделения юнармии в каждом районе области на базе школ, учреждений среднего профессионального дополнительного образования. Юные патриоты будут изучать основы тактической, огневой и строевой подготовки, военной топографии, следопытства, следопытства, пытать будут, значит, радиохимической и биологической защиты. То есть будут бегать в химзащите. Знаешь, это не очень комфортно.
Да это уже все
бегало.
Бегало
в химзащите, нет? Значит, смотрите, Полтавченко, это в Петербурге, распорядился создать аналогичный совещательный орган патриотизма подрастающего. Туда входят религиозные деятели, папы имеются, туда. УФСИН, опять тюремщики, полиция и папы. Ну и так далее, Слушайте, у меня вопрос простой, ребят.
Кадилом и ВЗК бежишь дистанцию в 3000 метров.
Да, нет, с кадилом в химзащите.
Ну да.
Ну конечно. Слушайте, я хочу понять, для меня вопрос. А скажите, а можно сделать, чтобы чертов патриотизм был модный, стильный и передовой? Или он обязательно должен быть кондовый, пахнуть портянкой и кислой капустой, рыганием кислой капусты? А? Интересно, мне просто интересно, я спрашиваю. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Лера, здравствуйте, это Фрог.
Да, здравствуйте, Фрог.
Первая реакция, что хочется отметить на это заявление, значит, 25 лет украинской десоветизации вполне себе очевидно показали наглядность места.
Да.
То есть вопрос в том, просто что вкладывать.
Понимаете, в чем дело? Ну, давайте. Я помню, что я был объектом патриотического воспитания. Я лично. Военрук мне запомнился только одной командой. Покурить и оправиться. Мы вот когда строились, он рада, взвод, покурить и оправиться. Вот оправиться, я думал, надо пойти пописать всегда. Я не знал точно, что это значит, честное слово.
Каждый молодой человек, который родился и вырос в Советском Союзе, а я тоже к числу принадлежу, тоже всяк разно испытал на себе воздействие этого патриотизма, вот такого.
Ну и что? Ну, на нас это же не действовало никак, вообще никак. Ну, ноль.
Ну, безусловно, действовало, потому что Сергей, действовала эта палка, понимаете?
Палка действовала. На вас подействовала, поэтому вы проголосовали за Родину. А на меня не подействовала.
Но о Родине это отдельный вопрос.
Не, я знаю из Фейсбука. Фрог.
Ну,
я знаю.
Безусловно. Я-то искал других смыслов, но задача вот еще в чем, Сергей. Слышите меня, да?
Да, слышу, да.
Ведь задача в том, что мы выберем в качестве инструмента, так сказать, в качестве инструмента воздействия. Можно палку, да, окурить и оправиться, а можно поискать новые смыслы, например, новую социологию, новую русскую социологию, например, та, которая описана в романах Ефремова, понимаете, нужны экранизации, нужны популяризации вот этих идей.
Не знаю. Я вот думаю все время, потому что я знаю свой личный опыт. Меня долго прививали, как деревца, а пасынки лезли от корня.
Если политруками поставят, таких вот Палкиных, да, там, да. Так сказать, покурить и оправиться, то, безусловно, ничего толком не выйдет, не будет путного ничего, потому что молодого человека, парня, вот у меня сейчас, мой боец сейчас, третий курс, так сказать, у них сейчас началась военная подготовка. Ему пока все это нравится, Что будет дальше, я не знаю. Он проникся тем, что он носит военную форму, так сказать, вот, нашивки, там, подшиву шьет, погоны.
Да.
И пока нравится, но парень играет. Вот что из этого дальше будет, главное не отравить вот это.
Я понимаю. У нас джинсы на Беговой, метро Беговая, стоили 90 рублей. Хорошие, Райфл.
Так это ж дорого было, нет?
Это было дико дорого. Mm-hmm. Люди получали, там, я не знаю, 70, 80, 90, 100, 120 зарплату. 120 зарплат. 90, то есть практически месячный доход человека советского, стоили джинсы.
Да.
Я выторговал за 70 у одного чувака, там, моего знакомого из Сальвадора. Сальвадор, в смысле, страна. Не сам Сальвадор, ты боя, а Сальвадор страна. Ну вот, значит, я выторговал за 70. Окей, купил джинсы. Левис. Или, кстати, говорят, Левис правильный, а не Левайс. Не знаю. Говорят Левис, потому что это еврейская фамилия. Значит, хорошо, Левис я взял. 521, сейчас не помню, такого типа. Хорошо. Значит, первые 70 рублей, которые я сумел сэкономить, я истратил на джинсы. При всей этой... А тогда это было четко понятно, четко ассоциировалось с тем, что это Америка. Точно Америка. Сейчас мы ходим в джинсах, не думаем, что это Америка. Это, тогда это четко ассоциировалось. Что Америка. Понимаете?
Да.
А у нас вот стоили 120-180. Ну, на Беговой 90 они стоили. Значит, на рынке. Там можно было купить югославскую жвачку. Я покупал там югославскую жвачку, чтобы, бросить курить. Вот. И джинсы там были. Хорошо. Дальше. 7373-7373-948. Как привить патриотизм, я спрашиваю. Так, чтобы не било постоянно от корня, пасынки не били как-то. Родные от корня не шли инстинкты. Быть модным и передовым. Молодым людям хочется быть модным и передовым. А мы хотим им привить через попов и военруков и ФСИН быть архаичными, консервативными. Молодые не очень это любят. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Я как раз разговаривал по поводу того, что значит Родина, и что значит развитие, да, и мы начали там по поводу телефонов обсуждали, что я готов гордиться тем, чтобы у нас был свой мобильный телефон. Так вот, и это как раз очень хорошая тема в продолжении. Мы сейчас живем в современном обществе информационных технологий, где самая главная цель человека – это не показать то, как он стоит с автоматом или стреляет по мишеням, или бегает в Сирии, соответственно, убивает террористов.
Да.
А он должен быть фактически созидателем. И самое главное, чтобы он был созидателем не просто, а который тупо себя развил. Да? Сейчас уже современное общество, оно рассчитано на общий круг, то есть лайки. Понимаете?
Да.
Если человек, который сделал что-то хорошее, неважно, там, ты помог собачке, там, бабушку перевел через дорогу, не знаю, там, помог детскому дому, у тебя лайкнули, вот это и есть, по сути дела, современный патриотизм. Модно сделать его так, чтобы он отражал современные концепции и идеи.
Молодежь не может идти вспять. Особенно мальчики.
Почему? Да нет, я с вами не согласен, к сожалению.
Прошу вас, много людей,
которые сейчас участвуют в разных молодежных движениях, которые, в принципе, ориентированы на то, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Посмотрите, какие там Хрюши против. Там. Тот же самый, соответственно, стоп-хам, который я не очень сильно поддерживаю, но все равно, как бы, логика такая, что люди, в принципе, собираются для того, чтобы сделать мир лучше, понимаете? И очень много молодежи. Поэтому, если грамотно использовать знания того, что человек идет вопреки какого бы то ни было системе, молодом
возрасте,
то можно этот позитивный посыл направить на нужное русло, и всем будет классно.
Господин Антонов сейчас пишет, прямо господин Антонов пишет. Не спрашивайте нас, старых пердунов, спросите молодых. Господин Антонов.
Сколько вам? Мне сейчас буквально, 36 исполнилось.
36 катит. А почему у вас голос такой, вы курите Беломор на морозе?
Вы знаете, я вообще не курящий. Меня всегда удивляло то, что там 20 лишним лет, меня всегда думали, что мне лет 40, понимаете? Не знаю, я не курящий в принципе.
36 катит.
Я сигареты вообще не люблю. Мне не нравится. И всем советую бросать и курить.
Хорошо, спасибо. 7373948. Ребят, давайте сейчас старых пердунов отбиваем. Нет, не говорим со старыми пердунами. Нет. Только говорим с молодыми. Почему? Спрашивают, действительно, совершенно справедливо. Господин Александр Антонов написал мне в телеграм-боте, говорит МСК-бот, что надо не спрашивать старых пердунов, а спросить только молодых. Как сделать? Я спрошу сейчас совсем молодых людей. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы молодая женщина? Нет. Вы
я не очень молодая
Сколько
женщина,
вам
но идет? Я хочу...
Не годится. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Ирина.
Сколько вам лет, Ирина? Говорите честно.
Мне 30.
30 годится.
Сказать... Да, я хочу сказать вот о чем. Что понимается под патриотизмом?
Я думаю, готовность жить во благо и умереть за Родину. Обе вещи. Готовность жить во благо и умереть за Родину.
Но есть такие патриоты, которые там наши и так далее.
Да.
А есть такие патриоты, как, например, Александр Соколов, который сейчас под следствием. Вот что понимать? В этом случае кто из них патриот?
Я бы вам привел стихотворение Арлуши, но оно матерное, к сожалению. Вы помните, я патриотов не люблю, и русских патриотов в частности. Я Родину ужас как люблю, когда Отечество в опасности.
Ну да, но он тоже считает, что Отечество в опасности, не они знаю. Тоже считают.
Надо создать. Послушайте, задача. Ребят, давайте работать. Попробуйте включить полушария свои. Я знаю, что полностью бессмысленные ваши полушария. Никогда не использованы. Never used. Как новые. А абсолютно они ни разу не использованы, не залапанные. Чистые полушария свои включите и скажите, как создать патриотизм модный. Я вам отвечаю. Я сейчас скажу, все еще, Михаил звонит, мы все еще хотим молодежь.
Вы знаете, у меня есть знакомый. Давай. Вот он по-настоящему патриотичный. Давай. У него все время какие-то акции, он все время ходит в областное, ну, закончил школу, и как активный
дурак,
студент.
Дурак, значит, наверное, мне кажется.
Ходит куда-то там в правительство,
дурак, отстойный
местное.
Дурак. На него, вот. Мухи гадят.
Скучный,
на него мухи
все время
гадят.
Он ходит в костюмчик.
Все, я тебе говорил.
У него все время все так правильно.
Значит, я объясню природу вещей. Значит, мальчики строят миры. Девочки встраиваются в миры. В этом отличие гендерное. Девочка рождена для того, чтобы не реститься. Отложите эти самые, икру свою, яйца. Хорошо. Она для этого рождена. Понятно? Может, она думает, что это не так, но это так. Точка. Для этого она ищет место в существующем мире, теплое и не сырое, и где не дует. Где она будет не реститься. Понятно? Как кошка. Она ищет подвал и теплую трубу, и где-то разодранную теплоизоляцию, где она прикроется, и там она окатится. Вот чего ищет девочка. В принципе, по жизни. Мне, что бы она ни говорила, не верь ни разу ей. Это единственная ее цель. Это ее биологическая задача, предназначение. Мальчик. Мальчик совершенно другая тема. Мальчик ищет разрушить мир отцов и построить свой собственный. Понятно, да? Его задача, мальчика, наступить батя на шею, пристрелить батю, желательно, и построить свой собственный мир. Безусловно, лучше, чем у бати. То есть мальчик в этом смысле, мальчик всегда начало испытующее, эволюционирующее, ищущее нового. Девочка всегда начало защищающее старое. Почему девочка защищает старое? Потому что она не рестится во время революции, не хочет. Она не дура. Во время революции, чтобы по ней танки гоняли там, кстати.
На баррикадах.
Это все плохо. Нет, мы знаем, она рвет там, кстати, платье, Мариана, Париж, 1871 год, по-моему, если я не ошибаюсь. Хорошо, это прекрасно, но это никого не парит. Значит, от танков воняет горелой соляркой, девочка не хочет не реститься и нестись, и катиться, и щениться, и жеребиться. Не хочет она во время революции. Нафиг ей не надо. Поэтому она защищает старый мир, покой, теплый, пахнущий кошачьей мочой подвал. Вот что защищает девочка. Ей нужен пахнущий кошачьей мочой подвал, где она на трубе теплоснабжения принесет котят. Вот ее идея.
Ну,
окей. Мальчик. Хорошо. То этого она патриотка, эта девочка. Патриотка, но она циничная патриотка. Циничная патриотка. Ты понимаешь, о чем я говорю? Почему она патриотка? Потому что ей насрать на патриотизм, по большому счету. Если этот же самый подвал окажется в Новой Зеландии, она абсолютно счастливо снесется там. Если этот самый подвал окажется в Аргентине, она снесется в Аргентине, как нефиг делать ей. Ровно пофиг на этот патриотизм. Значит, но если патриотизм защищает ее подвал, она говорит, хорошо, пусть будет. Пусть будет. Все. Дальше. Мальчик. Мы говорим, мальчик, давай защищать прошлое, то есть мир отцов и владычество отцов. Он скажет, чего? Я мальчик, я хочу, значит,
бунтовать.
Пописать им на штанину, подойти к папе и пописать ему на штанину. Вот что я хочу, как мальчик. Сказать, пошел вон, старая рухлядь, этот мир мой, я пришел, я расправил плечи. Понятно? Вот что хочет мальчик, понятно? Во всяком случае, я хотел как мальчик этого, ровно этого. Больше того, я, не имея возможности и желания состязаться с отцом, например, не пошел в авиацию. Потому что в авиации я был бы, безусловно, сыном Доренко, который лучше меня летает. Понятно? Да. Ну нафиг это надо? Мне бы говорили, а батя твой все равно лучше летает. Я не хочу этого. Я не, ну, у меня астигматизм был, но я мог закосить там, выучить эту таблицу и прочее. Значит, но я не хотел. Потому, по простой причине, я не хочу сравниваться с отцом. Я хочу создать свой мир, свой, где меня никто никогда, если полезет мой сын, допустим, в этот мир, я его загрызу, нафиг, загрызу. Понятно? Загрызу. Как лев в прайде грызет собственного сына. Всегда. И сын уходит, 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 уходит. Одинокие львы. Чего они, их отцы загрызли? Погрызли, они ушли. Понятно? Вот в чем смысл. Как ты мне привьешь чертов патриотизм, когда в сущности патриотизм означает владычество отцов, а я не хочу этого. Не хочу я никаких отцов. Нахрен они мне нужны.
Ну, мальчики же любят
зачем
играть,
они мне нужны?
Играть в войну, а им как раз предлагают инструменты. Там, вот
зачем
вот,
мне нужны отцы? Не надо мне отцов. Не надо. Защищать мир отцов? Пошли к черту, я не хочу. 7373948. Алло, здравствуйте.
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 Вы знаете, я думаю, патриотизм это в каком-то юношеском возрасте может быть еще, да. А когда ты понимаешь, что, ну, делаешь что-то для Родины, это может помешать твоей семье, грубо говоря, то ни один мужчина этого не станет делать.
По крайней мере, я.
Помешать семье. Взорвать мир, чтобы построить свой, любой мужчина это будет делать. И вы тоже. Вы на себя наговариваете. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что условия появления патриотизма в нашем государстве это справедливость. Потому что, мне кажется, этот лозунг новый, который они сейчас нам патриотизм как пихают, это называется «защитите нас». Мы вот награбили, свои семьи обеспечили, а вы нас защитите.
Спасибо. 7373948. Еще. Патриотизм должен быть дико драйвовым, дико модным, невероятно модным, подхватывающим меня и утверждающим, что я построю собственный мир. Понимаете? Алло, здравствуйте.
Сергей, Эльвира, доброе утро.
Здравствуйте.
Можно цитату Шнура?
Шнура, не, если она непристойная, то не надо.
Не, пристойная.
Прошу вас.
Я ругаю свою страну, потому что я настоящий патриот. А если всем, кому все нравится, то это какие-то шпионы немецкие.
Спасибо. Я подключу Михаила. Михаил, вы как человек зрелый, пожалуйста, можете резюме какое-то дать?
Я хочу сказать о вас.
Обо мне? Что вы говорите?
Да, великий Беранже, это всего 10 секунд, а вас сказал так. Господа, если к правде святой мир дороги найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Дело в том, что это благородно пытаться поэтически стилизовать наше крестноязычие, то, что вы делаете. Но все не так. Все не так. Вот это ваше ожидание реформ в момент, когда...
Сейчас мы после 10 прям пойдем, поэтому, да.
Хорошо, о патриотизме. Да. Значит, благополучие. Единственная основа
нет.
Для того,
нет,
чтобы
мещанин.
Держать руку.
Ну вы опять мещанин. Ну зачем? Гуны, атакующие империю. Какое благополучие? Немытые, нечесанные.
Ну, зачем? Вы знаете, не надо путать одно с другим. Дело в том, что дефицит просвещения.
Ну все. Ну вы гедонист, фарисей, Парадай. Чего хочешь. Ну все, гедонист и фарисей. Пойдемте. Так нельзя.
Подъем. Движение.
Ну, просто стыдно мне стало. Хорошо.
Я вот согласна.
А? С кем? С комфортом?
Да, с комфортом.
Ну, ты тоже, ты ищешь подвал, пахнущий кошачьей мочой.
Когда ребята выиграют соревнования, получают, набор
Химки стоят, во-первых. Значит, Новая Рига плохо въезжает в Москву, но тоскливо, но въезжает. Варшавка хуже, чем Новая Рига, но на более небольшом участке. Значит, Можайка стоит перед Рублевкой. На Рублевке тоже есть затруднения и желтизна. Говорят мне, что в Вернадку сегодня не едет. Ну, вот до Ломоносовского там тяжеловато, и у Юго-Западной тяжеловато. Но, ребят, нельзя сказать, что прям не едет. Нет, нифига. Вы просто не знаете, что в Кузьминках творится, и вы не знаете, что творится на шоссе энтузиастов. И сегодня на Щелчке в особенности. Сегодня Щелчок, в среднем ряду авария, напротив И, значит, эта авария всех сильно держит. Съезд с Енисейской тяжелый, и на Ленинградке есть авария тоже, которая примерно посередине. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, четверг, 22 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Так, минуточку, мы посмотрим денежки. Денежки, денежки. Секундочку, секундочку. Курсороб.ком загружается медленно, но падает. Слушай, ну как ужасно. Ребят, ну что мне надо ждать, когда он загрузится? Я просто из-за нашего Wi-Fi. Это из нашего Wi-Fi. А да, я на LTE уйду, на этот самый нормальный.
Правильно, я всегда так и делаю.
Да в том-то и дело, что ты веришь этому Wi-Fi, он ковыряет. Во, LTE пашет просто. 63-71. Ага. Значит, что сегодня? Четверг у нас? Четверг. Во вторник было 65 с лишним. 65 с лишним. И у метро продавали по 65-60 доллар. Значит, в среду было 64... Нет, это в понедельник, по-моему, 65 с лишним. А в среду было 64.40. Да, во вторник было 64.80. А сейчас 63.70. Те идиоты, которые купили доллар в пятницу на прошлой неделе, а я знаю лично таких, я их вижу, когда бреюсь. Значит, сегодня сэкономили бы уйму денег. Ну, примерно на 7-й iPhone. Понятно, вот так. Ну, ладно. Хорошо, ничего страшного. 47.27, видишь, нефть подлетела. Нефть подлетела. 47.27, потому что она была во вторник, по-моему, 45.50, 45.40, сейчас 47.27, пожалуйста, нефть поднимается. И 1.12.33, пожалуйста, возвращается туда же, где был в понедельник, приспокойненько, главная пара. 1.12.33, доллар-евро. Прекрасно. Слушайте...
Бюджет ориентирует на 40.
На 40, потому что этот был сверстан на 50. Ты имеешь в виду по нефти?
Да.
По нефти. Да, мне кажется, что это очень правильно. Я вообще хочу вам сообщить одну интересную подробность. Кудрин не просто возвращается, а Кудрин возвращается в качестве главного идеолога, России, экономического идеолога. Кудрин, безусловно. Я хочу вам напомнить. Вы знаете, что Кудрин имел долгую встречу с премьер-министром нашим. И сейчас подумаю. Давайте. Сергей, я с вами. Мы ужасно плохие трейдеры. Говорит, есть все. Не, я хватанул. Было дело, хватанул. Ага, я в пятницу. Дурак дураком. Ей-бог, дурак. Ой, вы уже купили 7-й iPhone, так завтра начинают продавать, меня спрашивают. Завтра же начинают продавать в России. Вы хотите, чтобы я из Гонконга купил? Я, может, и куплю из Гонконга, но недели через... Когда у меня день рождения, тогда и куплю. Вот, ну, через несколько недель. Слушайте, значит, вопрос заключается в следующем. Кудрин, потому что мы примерно понимаем, что будет с Россией. Понимаете? Надо догадываться, надо ловить дыхание времени, потому что будущее всегда с нами. Будущее уже здесь. Понимаешь? Когда ты смотришь на знак Тайдзи, ты видишь, что кусочек черного есть в белом всегда. В этом есть то, а в том есть это. Помнишь Джуанзы? Ты не читала Джуанзы?
Значит, ну, я его в вашем изложении всегда
хорошо,
не
слушаю.
Хорошо,
окей. В этом есть то, а в том есть это. И всегда в настоящем уже есть будущее. Оно не будет, а оно есть. Оно есть, уже знаки его есть. Хорошо. В белом уже есть маленькое черного вот этого хвостика заедает, понятно? И точечка черная есть, и все. Все уже есть.
И хорошо. Что нам говорят знаки?
Знаки говорят, что Глазьев абсолютно ширма. Ничего, Глазьев для успокоения глаз. Все экономисты, которые кричат слово либерасты, оскорбительное слово либерасты, идут лесом торжественно.
Угу.
Они не нужны. Они не канают, не катят, с них никто не будет слушать. У нас тут один был экономист, который постоянно кричал либерасты. Он не только не избрался в Думу, но и пошел лесом. И правильно сделал. Правильную дорогу выбрал, я бы сказал. Вот, значит, почему? Что рулить будет Кудрин. Я напомню вам, как Медведев выгонял Кудрина. Это, конечно, было очень драматично. Я скажу вам, когда это было. Это было 26 сентября 2011 года. А что было 24-го? Ну, вспомни, ты вспомни. Я вижу, как учитель на уроке. Она прищуривает, еще прищуривается сильнее. 24-го.
Я четвертый курс.
24-го, 11-го года. Значит, было, знаешь, что? Я тебе сейчас помню. Было на Ильинке, дом 4.
Угу.
Ильинка, улица Ильинка, дом 4. В гостином дворе. было заседание «Единой России», съезд «Единой России», где Путин и Медведев вышли вместе, и Медведев сказал, что не будет баллотироваться. 24-го. 24-го же или 25-го Кудрин находился в Соединенных Штатах, где оставил коровью лепешку на голове Медведева. Узнав, что Медведев уходит, и Медведеву кранты, Кудрин, будучи ловким царедворцем, моментально в Америке сказал, что он не согласен с Медведевым. Что ему не нравится то, что делает Медведев. И вот, слушайте, это все, 24-го, если не ошибаюсь. Ну, что я так помню, простите, может, я что-то перепутал. 24-го Медведев объявляет, что он не будет президентом на следующий срок, что он уходит. 25-го, может быть, тут ошибаюсь в часы буквально, потому что из-за разницы во времени с Америкой. Кудрин в Америке обкакивает Медведева и его политику, президента своего, значит, ну, который уходит. 26-го мы получаем вот этот разговор.
Я так полагаю, что это влияет и на нервную систему. Видимо, с этим связаны целый ряд заявлений, которые прозвучал в последнее время как в нашей стране, так и за границей. Например, в Соединенных Штатах Америки. У нас вообще есть целая категория граждан, которые для того, чтобы сделать важное заявление, почему-то отправляются за океан. Вот Алексей Леонидович Кудрин, который здесь присутствует, сообщил радостную весть о том, что он не планирует работать в новом правительстве, и о том, что у него есть практически серьезные расхождения с действующим президентом. В частности, по вопросам расходов, включая военные расходы. В этой связи или в этом контексте я хотел бы заметить несколько вещей. Во-первых, никакого нового правительства нет, и никто никаких приглашений никому не раздавал. Но есть старое правительство, которое сформировано мною как президентом, и мне подотчетно, и будет действовать в рамках моих конституционных...
Он говорит практически с пистолетом на столе, а?
Это правительство проводит курс президента. И под всеми ключевыми решениями стоят подписи руководства правительства, включая, конечно, и подписи министра финансов. По вопросам финансово-бюджетной политики, да и вообще по самому широкому кругу вопросов, в том числе, конечно, и по расходам на вооружение. У Алексея Леонидовича, я так понимаю, была возможность заявить свою позицию.
Сейчас чуть-чуть я промотаю. Леонидович
отказался, видимо, по каким-то другим соображениям.
Сейчас.
Сделанные в Соединенных Штатах Америки выглядят неприлично. И не могут быть ничем оправданы. Второе. Дисциплину и субординацию в правительстве никто не отменял. Если, Алексей Леонидович, вы не согласны с курсом президента, а правительство проводит президентский курс, у вас есть только один выход. И вы знаете какой? Подать в отставку. Поэтому я обращаюсь вот прямо здесь к вам с таким предложением. Если вы считаете, что у вас есть иные взгляды на экономическую повестку дня, чем у президента, то есть у меня, вы можете написать соответствующее заявление об отставке. Ответить, естественно, нужно прямо здесь и сейчас. Будете писать заявление?
Дмитрий Анатольевич, у меня действительно есть с вами разногласия, но я приму решение в связи с вашим предложением, посоветовавшись с премьер-министром.
Вы знаете что, вы можете посоветоваться с кем угодно.
То есть с Путиным?
Но пока я президент, такие решения я принимаю сам.
Сейчас вы предложили мне принять решение. Я свое решение сказал.
Значит, я еще раз повторяю, вам нужно будет определиться.
Конечно.
И очень быстро. И сегодня дать мне ответ. Или же вы исходите из того, что разногласия...
шикарный, шикарный, шикарный. Аплодисменты. Прекрасно, Дмитрию Анатольевичу, да. Медведеву. Аплодисменты Дмитрию Медведеву.
Лицо
шикарный.
Обиженное.
А он чувствительный человек. А он живой, это хорошо. Слушай, значит, но шикарно. Шикарно. И при этом Медведев точно понял. И, кстати, какие нервы прекрасные у Путина. Ты понимаешь, что Путин, по слухам, мы этого точно не знаем, когда его Павел Павлович Бородин пригласил работать в Москву, Путин приехал сюда, не имея квартиры, он спал на раскладушке на кухне у Кудрина. Ну, на кухне или, сказать, там в зале. На раскладушке у Кудрина спал.
Угу.
То есть они личные друзья. Личные друзья. Ты понимаешь, в чем дело? Значит, Медведев имеет характер спокойно выгнать, понимая все обстоятельства, а Путин имеет юридическое понимание и честь этот удар принять, не дрогнув. Путин мог позвонить и сказать: Дмитрий, ну что, Дим, что ты делаешь, Дим? Ну, или как там они общаются, не знаю. Дмитрий Анатольевич, что ты делаешь, прекрати. Мог, но Путин настолько буквально понимает параграфы и статут, что Путин ни одним пальцем не помог Кудрину. Кстати говоря, Медведев, напомню вам, выгнал Лужкова, которому сейчас Путин дал орден. Медведев выгнал Лужкова. Кто-то забыл об этом? Медведев выгнал, в связи с утратой доверия губернатора Москвы, мэра Москвы, выгнал Медведев. Медведев, колосс.
Вы заметили,
колосс.
Как он напирает на это? Президент страны.
Да.
Правительство осуществляет курс президента страны.
Да.
Прям
да,
вот...
Да, Герман Мазовский дает нам, да-да-да, Герман, привет. Конечно.
Их игра... на самом деле похож на обмен такими взаимными унижениями, у кого власти больше.
Но сейчас как
апелляция вот каким-то властным полномочиям.
Кто-то мне сейчас написал, что Медведева унизили сейчас, заставив встретиться с Кудриным. Я так не думаю. Просто выбрана концепция, и эта концепция... значит, вонючими тряпками гонят всех патриотически мыслящих экономистов по норам, по камерам, по их вонючим пещерам. Значит, делать экономику нам с вами, делать счастье, будет Кудрин. Теперь, пожалуйста, все, кто недоволен, идите повесьтесь. Я это вижу. Я вижу, что Кудрин... о Кудрине пишет сегодня пресса, что он провел десятки встреч с вице-премьерами, десятки встреч с вице-премьерами до встречи с премьер-министром. Кудрин провел, мы не знаем, сколько встреч с президентом, потому что у президента есть встречи, о которых никто не говорит. Например, Лужков сказал, что Елена Батурина встречалась с президентом. Например, но мы же не читали об этом на сайте Кремля, правильно? Есть встречи президента закрытые. Мы не знаем, сколько раз Кудрин встречался с президентом. Мы этого не знаем. И вот Кудрин будет делать нам экономику. Вы довольны? Вы этим восхищены? Если и когда? Ну, моя догадка верна. Боже мой, догадка. Боже мой, тут видно просто огромными буквами написано, что Кудрин будет делать. Кудрин будет проводить реформы, в том числе болезненные реформы. Безусловно, либерального толка. Вы довольны? 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. Кудрин будет проводить реформы. Эти реформы будут не глазьевские, не вот этих всех, которые кричат либерасты. Ни при всей моей огромной симпатии ни Делягин не будет проводить реформы. Не-а. Все. Топтались они, вот эти все экономисты патриотического толка. Топтались они подальше от корыта. 26 лет, 25. И будут топтаться и впредь. Далеко-далеко от водопоя. Далеко-далеко. Они будут топтаться, а в них будут кидать вонючие тряпки. Ха-ха-ха-ха-ха! Говорю я зловеще. Очень хорошо. Я рад. Вы довольны или недовольны? Вы довольны. 22% у меня сейчас. А недовольны 79%. Сейчас 21 на 79. 21, 20. Было 20 на 80, простите. Сейчас 20 на 80 опять. 21 на 79. 19, 20, 19 довольны. Сейчас остановлю. Пусть пересчитает. Опа, 20 на 80. Пиши мне, пожалуйста, пожалуйста.
Да.
20 на 80. 20 довольны, 80 недовольны. Нет. Реформы будет проводить. Вести вас, к счастью, будет Кудрин. Понятно? Вот и вся тема. А здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Да, здравствуйте.
Ну, я думаю, вы согласитесь со мной, что вот в этом месте вот Медведев был прав.
Когда его выгонял, безусловно, по форме прав и правильно сделал. Знаете как? Да, вот. Знаете как? Очень просто. Есть параграф, который говорит, он президент, точка. Я здесь тоже за формализм. Понятно, да? Я, например, считаю, что я главный редактор. Понимаете? Ну и так далее. Да.
А согласитесь со мной, но потом уже, ну, допустим, в конце дня, это когда Медведев с Путиным разговаривал, да, вот, ну, в любом случае, они обсудили.
100%.
Медведев сказал, Владимир Владимирович.
Нет, а вы знаете что? Я абсолютно убежден, что Путин поддержал. Я абсолютно убежден.
Вот, слушайте мне, пожалуйста.
Да.
Я думаю, Медведев сказал, ну что, Владимир Владимирович, ну я все слова наизусть. Хорошо сказал, да? Нормально было?
Нет, ни в коем случае. Путин поддержал, а Медведев здесь показал уважение к параграфу и к статуту. Это очень важное уважение.
Но в этом случае Медведев, Путин был на стороне Медведева.
Конечно. Обязательно.
Решение было принято вместе.
Решение было принято Медведевым.
Не может быть.
Нет. Было заранее на берегу. Нет, было заранее на берегу оговорено, что никто не относится без уважения к статусу президента Медведева. Точка. Это было на берегу обговорено в самом начале. И Медведев всегда ровно четко говорил, что я уважаю свой статус, а я уважаю его статус, между прочим. Президента Медведева и президента Путина, кстати, уважаю статус. Потому что я уважаю свою страну. И все, это орган власти. Президент, черт бы его задрал, орган власти. Значит, вы его обязаны уважать. Обязаны, как сучьи дети. Если у вас есть какие-то другие идеи, идите и повесьтесь. Все, точка. Пожалуйста. Но это орган власти.
Я согласна.
Ну все, прописанные в Конституции. Значит, вы...
Просто у меня тоже возникло впечатление,
вы же не может быть даже мысли о том, что вы...
Она...
Ну все, спокойно.
Не была
все,
спокойно. Обсуждена.
Спокойно. Нервы, дрожащие коленки и потные ладошки уняли и спокойно, хором, спокойно отправились. Хотите, с троем отправляйтесь. К чертовой матери, если вы не уважаете. Все, и Медведев это точно понимал. Это очень хорошо. Но сейчас он встречается с Кудриным. Кудрин встречается, проводит десятки встреч с вице-премьерами. И Кудрин, безусловно, разрабатывает программу реформ, как вы знаете, которые будут серьезные, сущностные. Но... Медведев сегодня выступил со статьей. Ты не рассказывала в этом самом?
В российской газете, да.
В российской разве?
В российской.
А я читаю, сейчас я скажу, где я ее читаю. Я тебе скажу сейчас. Сейчас, секундочку, у меня она есть. Значит, она в этом самом. Господи, в журнале «Вопросы экономики». В «Вопросах экономики».
Я читаю в российской газете.
Они уже излагают или они публикуют целиком?
Публикуют целиком.
Что ты говоришь? Ну, там, я читаю в «Вопросах экономики».
Там есть еще такая приписка, что я полностью там где-то еще можно прочитать.
Значит,
да.
И дальше Медведев говорит, слушайте, о сущности реформ. Давайте сначала, до выпуска новостей поговорим о том, что Кудрин будет делать нам реформы, вот об этом поговорим. А после новостей я вам расскажу, что в статье Медведева и как чертовы реформы делать. Это интересно, на самом деле. Как их делать? Ну, это непросто. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А вот, Оля.
У вас залипает звук. Это не я так сделал, а что-то со связью. Прошу вас.
Сейчас нормально все?
Сейчас лучше, да, прошу вас.
Вот вы, товарищ Хазин.
Да. Я делаю то, что полагаю нужным. Вы правы. Я делаю ровно в рамках своих полномочий. Здравствуйте, слушаю вас.
Эрихом, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Эрихом, это ваше имя?
Да, это мое имя.
Спасибо.
Это иранская транскрипция.
Спасибо.
А я не русскоязычная.
Спасибо, я не ничего, просто...
Я хотел вам указать на ваш...
Указать не надо. 7373948. Вы вот опять ошиблись с полномочиями. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Алексей Фрязинов. Ну, знаете, это давно намечалось. Почему? Потому что даже с входом Кудрина все его, скажем, соратники былых времен остались. И мне кажется, нужно было просто подготовить некоторую почву для таких... ярых реформ, чтобы вот этот а-ля патриотический экономический запал показал свою проигрышность. Ну, потому что фактически...
Да ведь они никогда, патриотические экономисты, никогда не правили. Вот здесь я,
здесь за них... У народа накопилось некоторое желание, типа, вот, давайте мы так.
Да.
А в нынешней ситуации, просто, ну, не знаю, Глазев и а-ля все остальные, ну,
да.
Это не то, что даже смешно, это очень сильно губительно. И вот видно в округе, да, по мелкому, по среднему, по людям, что... нужны системные реформы, позволяющие, грубо говоря, государство отпихнуть от людей подальше, чтобы люди были сами себе предоставлены на хотя бы лет 5-10. И
ну,
тогда,
ну,
да,
ну, два года Путин обещал вчера, вы знаете об этом.
Ну, да, 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 я это слушал.
Слушайте, слушайте,
это...
можно замечание одно, короткое, себе в пользу. Можно я себя похвалю? Значит, я в понедельник был на Первом канале, так же, как и сегодня я поеду на Первый канал. Значит, в понедельник. И там ведущий поставил вопрос, а как же самозанятые не платят, не до конца хорошо платят налоги, самозанятые. И я взвопил тогда, Артем, говорю, родной, значит, оставьте мужикам работать, дайте им работать, потому что они детей отправляют сытых, обутых, одетых в школу, бабы их довольны, все довольны, а это огромная страта общества, это спокойствие для Путина, они растят солдат Путину, я говорю, успокойтесь, хватит к ним приставать с налогами. Бамс, на меня все так собак спустили на передаче. Значит, через сутки ровно, во вторник, Путин выступает и говорит, два года вообще налогов с них не
брать. Ну, я, честно говоря, считаю, что это не то, что налогов не брать, это просто констатация факта.
Нет,
что мы этого не...
ну,
это,
через...
этого они и так не... Ну, так и не
ровно
берут.
Через сутки после меня Путин это то же самое им говорит. Ну, я сегодня умою, сегодня поймаю Артема там.
Сергей Леонидович, о чем говорить, когда, например, вот Щелковская налоговая, они начинают заниматься проверками только компаний, у которых оборот в год от 500 миллионов.
От 500?
От 500 миллионов, да?
Да, да.
Щелковская регион, это районная налоговая.
Да.
Вопрос, а сколько у нас там людей по этому району, которые не имеют таких оборотов?
Я понимаю,
Поэтому это вы и так не делаете. Это констатация факта. Просто сказали, ребята, у вас срока не будет, не дрожите.
Оставьте, дайте мужикам работать, отстаньте от них. Они жен, детей обихаживают, значит, обеспечивают. Отстаньте от мужиков, нечего к ним лезть. Со своими налогами вонючими. Хватит.
Так к ним не надо, может быть, и вообще лезть?
Не надо, дайте, налогами. Они вам кормят людей.
Что
они вам кормят людей русских. Что их дети не русские? Что их, кто их дети? Кто дети этих самозанятых? Русские. Кто их жены? Русские. Значит, они вам кормят целые десятки миллионов русских граждан. Матери дают помощь. Отцу старому дают помощь. Десятки миллионов русских граждан кормят. Вы еще к ним пристаете, денег с них требуете. Подонки. Отстать и все, и так далее. Понимаете? Я подумал, видишь, как я стал орать, как будто я уже на Первом канале. Как будто я уже на Первом канале. Очень хорошо. Я сегодня буду там с двух. Да, поехали. Ага. Здравствуйте. А там мы орем страшно на Первом канале. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. У меня вопрос только, вот, может быть, к вам или к аудитории. А какие еще-то реформы нам нужны сейчас? Все эти годы, вот когда Кудрин был уже...
Ну нет страны.
Ну, а кто, собственно говоря, устроил-то это, что ее нет? Вот скажите, вот он был у нас этим самым министром финансов,
да?
И гайки крутили по крышку, нахрен сейчас... не сорвало, нет. Что ли?
Ну, они сейчас хотят инвестиций. Я вот следующую получасовку найду, скажу вам, что инвестиций нет и не будет. Я с моей точки зрения. Значит, придется брать с вас. Как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Александр, с вам придется заплатить. Саш, ну придется, ну что делать?
Мы и так платим. Вот как раз я принадлежу к той категории, которая платит регулярно.
На дойку.
Вот.
На дойку. Вам придется полюбить доильный аппарат.
Так мы его уже любим, понимаете? Мы в августе...
Мы жизни не представляем.
Да. Мы в августе пришли, налоговая там по какую бумажку на какую-то
дойку.
Не увидела.
На дойку. Новости.
Обзор прессы.
10:37, у микрофона Эльвира Хасаншина. Аргументы и факты пишут про школьные болезни. Есть такой термин в медицине, школьные болезни. Вот эксперты, с которыми побеседовало издание, рассказывают о том, что в основном это проблемы с опорно-двигательным аппаратом, ухудшение зрения, желудочно-кишечные расстройства, ослабленная адаптация и неврозы. Ну и ряд неврологических заболеваний. Так вот, издание отмечает, что сначала дети жалуются на какие-то свои вот недомогания, а когда отвлекаются от учебы, ребенку становится лучше, и это взрослых дезориентирует. Но вот подробнее об этом читайте о школьных болезнях, читайте в свежем выпуске «Аргументов и фактов». РБК «Дель» рассказывает о том, что президент Владимир Путин в пятницу встретится с лидерами партий, попавших в Думу. 22 сентября встретится с президентом. Политики обсудят с главой государства распределение руководящих думских постов и пожаловаться на нарушения на выборах. Вот об этом можно прочитать в свежем выпуске РБК «Дель». Российская газета рассказывает о том, что смертность от заболеваний в российских колониях и следственных изоляторах в этом году сократилась на 12%, а смертность от туберкулеза на 54%. Подробнее об этом можно прочитать в статье в Российской газете. И там же, кстати, интересный материал о том, что в Перми создали GPS-будильник, не дающий проспать свою остановку. Выпускник физического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета создал приложение для смартфонов, которое позволяет не проспать свою остановку. Там отмечается на карте точки, где нужно, чтобы прозвенел будильник, и оно работает. Вот об этом можно прочитать в Российской газете. «Коммерсант» рассказывает о том, что Госдума начала делиться. 4 фракции приступили к обсуждению кандидатур на руководящие должности в Госдуме. В том числе вот источники говорят, что на должность главы комитета по конституционному законодательству претендует Ирина Яровая. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». И о том, что ЕСПЧ разрешил условно осужденным россиянам выезжать из страны, читайте в «Новой газете». 10.39. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва. 94,8.
О, мне слушатели прислали. Сегодня день в истории. День осеннего равноденствия. Сегодня большой языческий праздник, товарищи. Большой прекрасно. Языческий праздник. Я знаю, что язычников среди вас много, я не один. Значит, сегодня день, когда продолжительность дня и ночи на всей земле одинакова. И равна ровно 12 часам.
Это значит, что уже завтра у нас ночь начнет расти.
Ночь начнет и расти, начинается жопа. В смысле ночь. Начинается ночь, ночь года. Но ночь года настоящая, как мы ночь хорошо знаем, с 4-5 ноября по 4-5 февраля. После 4-5 февраля начинается утро года. Значит, сейчас смотри. Значит, на Земле одинаково. Равна 12 часам. В северном полушарии с этого дня начинается астрономическая осень, а в южном астрономическая весна. В день осеннего равноденствия начинается вторая половина бабьего лета. Вот сейчас, видите, погода шепчет. Вторая половина бабьего лета.
Оказывается, это у нас оно и идет.
Оно и идет. По народному поверью, какая погода будет в этот сегодняшний день, такой будет и осень. Понятно, я вас сильно обнадежил. Я рад сообщать мерзости всякие. Да, кроме этого, я должен вам еще одну мерзость сообщить. Денег нет, но нужны инвестиции. Значит, чему радоваться, говорит 609-й, нам придется что, менять позицию по Крыму? Нет, по Крыму никто позицию менять не будет. Больше того, речь идет о внутренних инвестициях. Насколько я понимаю. Но есть как бы две точки зрения. Если позволите, я сразу запущу вам полемику между Медведевым, который написал по вопросу экономики статью сегодня. Посмотрите, пожалуйста, вопреко.ру. Вопреко. В, ну, латинскими буквами. Вопреко. В обычное, не W, вопреко.ру, вопрос экономики. Д. Медведев, значит, вот эта статья новая. Значит, он говорит о том, что нужны инвестиции не за счет населения. Нет, не за счет. Стимулирование предпринимательства, значит, и так далее, и так далее, и так далее. Очень много. Но дальше он говорит, нужны абсолютно инвестиции, и нужно не трогать при этом население, не трогать население. То есть прибавлять, не убавляя нигде. Я не знаю, как это будет сделано. Я это вообще не понимаю. Качество государственного управления повышать, администрирование налогов, таможенных, других фискальных платежей через единый механизм, консолидация ряда органов исполнительной власти и так далее, и так далее, и так далее. Очень много. Очень много. Статья серьезная. Статья серьезная. 26 страниц у меня в PDF-е. Значит, вот послушайте. Значит, а дальше есть высказывание у меня, и, на мой взгляд, серьезно надо обратить внимание. Господина... Значит, Рубена Варданяна, который практик экономики. И я сегодня прослушал Рубена Варданяна, он на «Ведомостях», на сайте «Ведомостей». Он говорит об инвестициях со скепсисом. Я приглашаю вас послушать Рубена Варданяна, а затем попробовать подискутировать. Нам с вами вместе подключитесь, ладно? Договорились? Вот слушайте. Сегодня еще и звук пойдет, будет шикарно. Сейчас. Рубен Варданян, российский предприниматель, филантроп, президент ООО.
Нас одновременно, как в идеальном шторме, ждет несколько ключевых вызовов, на которые мы должны как страна будем ответить. Первое – это демографическое. Наш внутренний рынок маленький, и мы неизбежно должны будем или встроиться в глобальную мировую экономику, или изоляция такого небольшого рынка приведет к серьезным экономическим кризисам. Второе, нас ждет поколенческая смена, очень серьезная, и политическая элита, и экономическая элита. А третье, нас ждет серьезнейший вызов, нам нужны деньги в большом объеме. У нас нет внутренних ресурсов в стране такого объема, который нам необходим для реформирования и инвестирования. Нам нужно привлекать огромное количество денег и людей в страну, делая ее привлекательной. В этом смысле у нас нет другого пути, потому что внутренних ресурсов финансовых не хватает для того, чтобы, даже продав всю нефть и всю оставшуюся газы, воду и заодно и лес.
Я здесь хочу остановиться. Я хочу зафиксировать ваше внимание на этой фразе. У нас нет внутренних ресурсов для развития. Их нет. Инвестиционных ресурсов. Их нет, не существует. Даже если мы продадим всю нефть и газ, и даже воду, и лесные ресурсы, вообще все. Вообще все. Понятно, да? Значит, вот и хорошо. Значит, это говорит Рубен Варданян. И давайте еще послушаем его. Да, ну там демографический провал. Ты знаешь, сейчас выходят на сцену люди 90-х, а их просто нет. Ну, их нет, они не рождались в это время. Соответственно, значит, будет очень скудное, ничтожное поколение, на которое нельзя возлагать каких-либо надежд. Большое поколение перекатывается поближе к 40 годам уже становится и так далее. Понимаешь, это проблема, проблема на проблеме.
Четвертое нас ждет неизбежный вызов, связанный с уходом собственников, управленцев и перестройка бизнеса от поточного денежного кэшфлоу, денежных потоков в реальный бизнес, капитализация и в дивиденды, я надеюсь, потому что иначе у нас не будет будущего, мы не будем эффективны. Поэтому наша эффективность становится одним из важнейших вопросов, и бизнес у нас все-таки потихонечку не будет, только когда у нас государство плохое, у нас и бизнес, к сожалению, очень часто очень неэффективный. В этом смысле эффективность и конкурентоспособность будут очень важнейшими вызовами для нас, которые дают возможность нам делать большие изменения.
Ну все, все, вот все. Значит, я дал вам Рубена Варданяна. Я с большим доверием отношусь к человеку, который практически осуществляет экономику. И мне кажется, что он говорит важные вещи. Просто совсем важные вещи. Давайте поговорим об этом. Если только мы... мне надо чинить эту машину. Спасибо, извините. Мне звонит Елена Искунцева, мне звонит Михаил. А я закрываю телефонную программу, потому что она перегрузилась из-за того, что... слишком много звонков. Сейчас я попробую подключиться снова, ребят. Секунду. Все. Кажется, у меня снова подключился телефон. Попробуйте позвонить снова, пожалуйста. Итак, что говорит Медведев в вопросах экономики? Он говорит, что мы с вами обязаны развиваться сейчас немедленно. Исчерпана возможность развития 2000-х, говорит Медведев. Ну все, это понятно, это как бы общее место. А что важно? Что важно нового, говорит Медведев? Мы будем развиваться за счет инвестиций. Первое. И второе. Эти деньги нельзя брать за счет обнищания населения. То есть мы не можем брать их. Дальше. Откуда возьмутся деньги? И за рубеж, кажется, тоже нам не даст. Китай нам не даст. Население мы не будем трогать. Денег вообще-то нет. Но это необходимо делать. Рубен Варданян говорит, да, но денег нет и точно не будет. Итак, я начинаю, честно говоря, мне становится трудно.
Мы попадаем в тупик. Ну, то есть, скорее всего, все-таки будем трогать население.
Мне становится трудно. Я начинаю не понимать. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Сергей, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, пару дней назад мы уже говорили на эту тему, да, Сергей?
Нет, помните, не совсем, но теперь нет, не надо.
Рванет ли Россия вверх через 10 лет, был ваш вопрос.
Был такой, да. И в это верят.
Я сказал категорически нет, потом позвонил товарищ, сказал, да все это ерунда, мы чего-нибудь придумаем, худо-бедно будет плохой процессор, но свой дорогой, но все равно сделаем.
Ну, хорошо, нет, хорошо. Вот сейчас давайте все-таки вернемся не к понедельнику, а прямо вернемся в сегодняшний день, в четверг.
Сегодня, да.
Значит, четверг. У нас есть вот Рубен Варданян, который говорит, что инвестиций
абсолютно
нет.
Абсолютно прав.
Прав.
Медведев говорит то, что было записано немножко другими словами, но концепция сохранялась в материалах съездов последних КПСС. Когда первый один съезд говорил, необходимо усилить и углубить, следующий говорил, нужно еще больше углубить, результатов нет. И последний говорил, принять исчерпывающие меры.
Володь, почему я верю сегодняшним высказываниям политиков, в отличие, то есть степень доверия моя к высказываниям политиков повысилась? Потому что к стеночке подошли, все.
Подошли к стеночке. стеночки, но, Сергей, дело вот в чем. Вопрос критериев. Да. Что является приемлемым для страны? Если выживание на уровне Северной Кореи, да, обеспечим себя картошкой и худо-бедно каким не есть процессором. Да, да, обеспечим и худо-бедно не есть каким. Да. Но встроиться в мировую экономику на сегодняшний день, ну вот на чем? Вот давайте. Вот себестоимость добычи нефти сейчас в Арктике, куда идут российские компании, $80 за баррель. Себестоимость 80 за баррель.
Нет, подождите, можно расскажу? Я прочитаю вам вопросы экономики, прямо Медведева читаю. Ориентация промышленной политики на создание собственных, стоит формируемых в России, цепочек добавленной стоимости. Именно они должны стать объектом для государственного стимулирования поддержки. Экспортный потенциал имеют хорошие российские компании в металлургии, химической промышленности, транспортном машиностроении, сельском хозяйстве, автомобилестроение, фармацевтика, производство. Ну почему? Мы делаем тигуаны и продаем их, например, абсолютно серьезно, Volkswagen в Калуге делает тигуаны и продает в Киеве. Потому, и продает в Киеве. Я же видел, как идут машиновозы эти, автовозы, тащат наши тигуаны в Киев продавать.
Сергей, это есть. Здесь нельзя оперировать категориями, мы делаем. Нам позволяют собирать то, что придумали не мы.
Ну, здесь добавочная стоимость хватит, создается.
Вопрос критериев. Если нас это удовлетворяет, собственный какой ни на есть процессор худо-бедно на коленке за огромные деньги, да, безусловно. Если идти вперед на уровне мировой цивилизации, с чем?
Не знаю. Слушайте, подождите. Значит, мне говорят, кинь ссыльное в Арданяна. Ребят, ведомости, зайдите на ведомости. Ведомости.ру. И там наберите в поиск Варданян. Все. И вы получите. 7373948. Алло, здравствуйте. Значит, у меня есть вот Варданян, который скептик. И есть Медведев, который...
Я прекрасно знаю Варданяна. Я очень с уважением
отношусь. Огромное ему привет, прошу вас. Да.
Ну, с уважением отношусь к нему, но...
Да.
Этот же Варданян 20 лет говорил, я не буду сейчас, и в кругах узких, не трожьте политику, мы бизнесмены сами вытянем.
Да.
А теперь он говорит фактически о политике. Теперь дальше. Выступление Медведева это не съезд, это пленум. О химизации сельского хозяйства в Воронежской области. Дальше. Все модернизации эффективные происходили именно за счет внутренних инвестиций. Внешние инвестиции это очень хорошо, но это не решающе.
Да.
Но самое главное, что предшествовало внутренним инвестициям, имплантация системы управления западной. Это была Южная Корея и Япония, и Германия. Ну, там был Аденауэр и так далее. Они и так с Круппом договорились, с Иссеном и так далее. Дальше, Сергей, очень важная добавка.
Да.
Я абсолютно уважаю ваше первенство введение передачи, это даже не обсуждается. Но и вы намекали на мою осведомленность.
Да, наверное, да.
Вот я вам сейчас точно говорю, это не догадки, это точно. Никакого отношения господин Медведев к отставке Кудрина не имел. А уж про Лужкова вообще. Все подготовил Путин, для этого были причины. Медведев просто технически это сделал. Близко, византийский конкордат действовал настолько четко.
Ну, хорошо. Ну, знаете, вот у меня есть тоже к вам упрек. Если позволите, вы склонны к истории. Вы все время куда-то нас уводите в чертову историю.
Я сказал, что это я знаю точно.
Ну, слушайте, я вам скажу. Это
как моя бабушка.
Это
вы знаете,
я вход. Вы становитесь как моя бабушка, которая вспоминала Маленкова все время.
Нет, я говорю, что Лужков это все сделал Путин.
Да плевать. Вообще не интересно. Хорошо, прошу.
Еще один важный момент. Вы должны понять, что именно конец 18 века сформировал новое экономическое мышление. Это Лейбниц, Дэвид Юм величайший, и, конечно же, Адам Смит. Но все забывают, ну, специалисты знают, величайшего Гальяни.
Да.
Гальяни, Фредерик Гальяни, который написал трактат о хлебе, о банках, о проценте, обо всем. Это легло в основу английского капитализма.
Да.
Так вот он говорил, смотрите, 300 лет скоро пройдет, он говорил.
Что же он говорил?
Хорошее сельское хозяйство. Прекрасное, а у нас оно пока не прекрасно. Вы никогда не умрете с голоду, у вас будет хлеб, будет чем накормить, но вы никогда не будете богатыми. Богатство вам принесет только промышленность и, главное, экспорт изделий промышленности.
Скажите, пожалуйста, Михаил, сейчас ответьте госпоже Т, которая 27-я. Она пишет, вы слушаете врага России. Скажите, вы враг России? Просто мне интересно.
Значит, послушайте, я вам уже когда-то говорил, у меня представьте, было все. Все, я жил как вообще, не знаю, я все отдал, я диссидействовал, чтобы только свалить этот ужас, этот...
Понимаете,
ни одна страна Европы.
Но сейчас вы тоже благополучны и живете на Рублевке, насколько я понимаю.
Ну, приезжайте в гости, вы сами увидите. Значит, смотрите.
Сейчас вы сказали это просто риторически, а я возьму да приеду. Нет, я приеду.
Я буду счастлив.
Хорошо, договорились.
Смотрите, да. Марксист и мусор весь вывалился в русскую корзину. Ни одна страна Европы, ни одна, не использовала ни одной бредовой идеи Маркса для практических действий. Мы перерезали полстраны. До сих пор этот Белягин ваш любимый и Хазин рассказывают нам просто сказки. Еще раз говорю, конечно, Медведев понимает, что нам нужен...
Да нет, ну победил-то Кудрин-Медведев. Ну все, победил Кудрин-Медведев. Ну
нет, а кто еще кроме Кудрина? Но это тоже недостаток. Конечно, Кудрин понимает в 10 раз больше их всех. Но это тоже недостаток Владимира Владимировича. Он считает незыблемым условием свое нахождение у власти для реформ. Не получится.
Спасибо. Значит, слушайте меня. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что Кудрин будет строить нам реформы и новую экономику. Понятно. Вот это абсолютно ключевая вещь. Абсолютно
и мы
ключевая.
Пытаемся выяснить, за счет чего он собирается строить эту экономику, как, судя по словам Варданяна, ничего
все
у нас
просто.
Нет.
Все очень просто. Да, вот, пожалуйста, кроме Елена Искунцева.
Я буду счастлив.
Елена Искунцева, вы слушаете какую-то другую передачу? Здравствуйте.
Нет, я слушаю именно вас.
А это так, звук настолько поздно приходит, как-то удивительно.
Да, вы знаете, я совершенно не поняла речь Вартаняна. В общем-то, она мне напоминает речь Горбачева. В общем-то, да? Такая без этого. Потому что у нас налоговики все больше и больше собирают налогов. Я лично знаю главных бухгалтеров из «Газпрома», «Газпромской сетки», ветки.
Да.
Они до смерти боятся уплатить меньше налогов. Когда я даже предлагаю в рамках нашей двоякого толкования законодательства что-то обойти, нет, ни за что. Вот, что я хочу сказать, даже Владимир из Дубая, что себестоимость нефти у нас легко понизить, если они будут меньше откатывать. Это представьте себе, что у нас там требуют вот так вот. Не просто, как я...
Хорошо, но если позволите, скажите мне, себестоимость какова?
Что?
Себестоимость какова? Ну, 22, по-моему, или 23 доллара?
Нет, понимаете, я немножко другие схемы.
Ну, даже без всяких откатов. Она все равно 22, а она все равно не 5 долларов, как у саудитов. Понимаете, в чем дело? Но все равно наша нефть дороже, в любом случае. Дороже.
Сергей, вот представьте себе, что я сейчас вот скажу на всю страну, потому что это через всю страну у вас. Сейчас у наших всех производителей, у них будут, допустим, вот вы делаете какой-то ремонт, который вы потом обналичиваете, а я это вижу сплошь и рядом, и вам это будет делать не по фотографиям, а просто вот снимайте, что вы сделали ремонт на этой трубе. Вы знаете, насколько уменьшится у нас вообще везде себестоимость продукции? Вот представьте себе, что просто я налоговик скажет, ставьте камеру и делайте это ремонт ваш под камерами, ваших труб. Вы не представляете, как у нас снизится себестоимость.
Я хочу несколько камер поставить в редакции. Мне очень интересно. Я убежден, что как только я за порог, тут начинается какая-то страшная оргия и так далее. Серьезно.
Ну, коллектив молодой, но надо же.
Может быть, я не знаю. Мне хочется поставить камеры, чтобы постоянно время от времени на мобиле смотреть.
Зато налоги мы платим.
Да-да-да, что вы платите? Ничего нет. Какие налоги? Боже мой, возгордилась. Боже, 10 копеек, не платите довольно. Значит, смотрите, Кудрин будет делать вам реформы. Вот что важно, ребята. Победила концепция. У вас были разные ожидания. Я это очень хорошо помню. У вас были разные ожидания. И эти ожидания закончились. Я теперь вам говорю, Кудрин будет делать вам реформу. Все остальные, которые ходили, трясли тестикулами там, кстати, через карман их трогали, правой рукой засунув в карман, все они дальше продолжают натирать собственные тестикулы. Господа Глазев и же с ним. Все понятно, да? Все решено теперь. Но, в всяком случае, для меня это очевидно. Не знаю, как для вас. Я сейчас говорить буду. Я буду говорить. Нет, говорить. Про Брэда Питта. Миллион вопросов, товарищи. Всех обращаюсь. Да. Сергей, я к вам обращаюсь. Спорим на 100 баксов, Кудрин будет премьером, говорит словарь. Че это?
Вот
а че это?
Интересно.
Нет, секунду, можно тогда? Я сказал. 7 мая 2018 года, здесь насчет года не совсем точно понимаю, может быть, действительно и раньше. 7 мая, ну, если все пойдет по... 7 мая 2018 года премьер-министр перед вновь вступившим в должности президентом Путиным Владимиром Владимировичем, премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев снимет свои полномочия, сложит полномочия 7 мая, в день инаугурации, значит, и да, действительно, еще до 9 мая премьер-министром станет Кудрин Алексей Леонидович. Разве это не я сказал вам год назад? Вы что, ребят, я уже год об этом говорю. 7 мая 2018 года премьер-министр Медведев сложит полномочия перед новым президентом Владимиром Владимировичем Путиным, вступившим в должность. И премьер-министром еще до 9 мая станет, может быть, сразу после 9-го. Алексей Леонидович Кудрин, который будет с 18 по 24 год премьер-министром. Ку-ку, это я сказал. Мне $100 пришлите, пожалуйста. Желательно в конверте, товарищи. Желательно двадцатками.
Смотрите, если он будет проводить жесткие...
Меня все спрашивают про Брэда Питта. Про Брэда Питта я не успел ответить.
Ну ладно.
Почему он бросил Джоли? И кто теперь женится на Джоли? Очень много людей из наших слушателей хотят жениться на Джоли.
Вот, мне кажется, это тот редкий случай, когда вот женщина не пропадет, а вот за него вот есть
мало
сомнения.
Мало кто пойдет.
Ну, в общем, он,
да
там, знаете, не молодеет.
Слушай, запиши.
А вот она
запиши,
все еще прекрасна.
Запиши. Да. Завтра про Брэда Питта. Завтра обязательно про Брэда Питта. Запиши. Я как раз считаю, что у мужик жених до 70, значит, а бабенка в 35 уже старая курочка. Все.
Вот она
что?
Нет.
Я спрашивал, нет. Я
она
спрашивал.
Как Одри Хепберн.
Я спрашивал, быстро скажу тебе, и все. Вот место обзора этого движения. А пустите в движение заставку.
Подъем. В движении.
Значит, я просто скажу очень быстро, что я однажды кубинца, друга своего, ветеринара, он был ветеринар, я его спросил, почему он одних женщин называет цыпленок, а других курочка. Я его спросил. И он говорит, ты знаешь, абсолютно четко я делю по возрасту. Цыпленок, левантар он поя, это познакомиться с девушкой. Цыпленок, это до 35. С 35 курица. Понимаешь, Джоли твоя курица давно. Что ты, Брэд Питт еще сверкающий, мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 22 сентября.
Подъем.